Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи. Здравствуйте, в прямом эфире ваша любимая программа «60 минут». Внимание всех мировых СМИ сейчас приковано к резиденции Бочаров-Ручей в Сочи, где пройдет встреча Путина и Эрдогана. Несколько минут назад борт специального летного отряда России приземлился на Черноморском побережье. Как сообщили в Кремле, лидеры обсудят региональные проблемы, ситуацию вокруг Украины и в Сирии, а также тематику двустороннего взаимодействия в экономической и военно-технической сферах. Раскрыли некоторые практические детали в канцелярии турецкого лидера. Так, Москва и Анкара планируют вывести на новый уровень вопрос о массовой закупке самолетов амфибий Бе-200, лучших наших амфибий, которые успешно применяются для тушения полыхающих лесов по всему миру. Кроме того, лидеры обсудят работу совместного координационного центра на Украине. Сегодня в направлении Украины вышло очередное судно под флагом Барбадоса, на котором планируют вывезти зерно, сообщают Минобороны Турции. В свою очередь, из украинских портов сегодня отправились еще 3 судна с продовольствием. Встреча пройдет на фоне слухов о возможной поставке турецких ударных дронов «Байрактар». Кремль эту информацию не подтверждает, но и не опровергает. По словам Дмитрия Пескова, лидеры России и Турции будут обсуждать вопросы военно-технического сотрудничества. Какую угрозу в предстоящей встрече увидели на Западе, смотрите.
Когда отправка первого груза с зерном в рамках сделки почти завершилась, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направляется в курортный город Сочи на Черном море, чтобы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Выполнение этой сделки станет главной темой повестки дня. Официальные лица в Турции надеются, что прогресс, достигнутый при помощи этих соглашений, может помочь переговорам о перемирии. Торговля и инвестиции также станут ключевыми вопросами по мере того, как экономические отношения между Россией и Турцией растут. Товарооборот двух стран в прошлом году достиг 33 миллиарда долларов. Но из-за западных санкций, введенных против России, эта цифра может не достигнуть целевой показатель в 50 миллиардов.
Как было заявлено на встрече, также будет обсуждаться соглашение о зерновом коридоре, реализуемое под руководством Турции, а также вопросы российско-турецкого сотрудничества на базе АЭС Акую. Также лидеры затронут вопросы, связанные с Черноморским регионом, ситуацией на Кавказе, в Ливии, у побережья Красного моря и в странах Центральной Азии. Подчеркивается, что важной темой повестки станет также китайско-тайваньский кризис. Мы говорим о сюрпризе, который должны обсудить лидеры на встрече. По заявлениям СМИ, они будут говорить на неожиданную тему. Речь идет о вступлении в БРИКС. Путин отмечает, что вступление Турции в БРИКС укрепит позиции турецкой лиры. В последние годы данная организация ослабляет позиции Европейского Союза, в связи с чем отношения с Западом остаются натянутыми. Глава БРИКС Пурнима Анат сказала, что организация уже имеет большое влияние на развитие мировой экономики и выразила желание, чтобы Турция и Саудовская Аравия в скором времени стали членами Альянса. Я считаю, что это правильный шаг, поскольку расширение в таких случаях – это всегда хорошо. Вне всяких сомнений, это позволит укрепить позиции БРИКС на мировой арене. Президент Эрдоган также посетил саммит БРИКС в Йоханнесбурге в 2018 году в качестве специального гостя. На ваших экранах сейчас как раз фото 4-летней давности с того самого мероприятия. Некоторые считают данную организацию силой, способной противостоять США и Европе. Ожидается, что альянс будет неуклонно расти. Эта сила способна дать отпор США и Европе. Говорят, в Сочи Путин официально предложит Турции вступить в ряды БРИКС. Как вы знаете, введенные санкции в связи с военной действиями на Украине довольно важный вопрос для БРИКС и для самой России. На данный момент Китай и США находятся в напряженных отношениях. БРИКС становится все более доминирующим игроком на мировой арене и противостоит США и Западу. Стоит подчеркнуть, что БРИКС планирует создать собственную резервную валюту. Пока невозможно сказать, как поведет себя эта валюта на рынке на фоне доллара и евро. Однако план уже готов. Это будет важный момент.
География соперничества России и Турции широка, но страны также сотрудничают по многим вопросам, включая экономику, энергетику и вооружение. Предыдущие встречи Путина и Эрдогана были отмечены дипломатическими прорывами и знаковыми соглашениями. Глаза всего мира будут прикованы к результатам этого саммита.
будем следить все подробно вам. Покажем, ждем прилета в Сочи Эрдогана в прямом эфире. Обязательно вас оповестим. Теперь на фронт союзные силы при поддержке российской артиллерии взломали оборону противника и смогли зайти в Артемовск. Сейчас бои идут на улице Патриса Лумумба. Также сообщается, что в главком ВСУ Залужный доложил Зеленскому об отводе украинских войск из спец. Причина — отсутствия артиллерии, а без гаубицы и РСЗО держать этот укрепрайон больше нет возможности. Как говорится, дурных нема. Да и та артиллерия, что была, уничтожена в результате филигранной контрбатарейной борьбы российских войск. На кадрах уничтожение очередной американской гаубицы М777 огнем российской артиллерии. Счет уничтоженным американским топорам уже идет на десятки. Ракетные удары нашими ВКС были нанесены по складам и пунктам управления в Запорожской области. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области и хранилище топлива для украинской военной техники в районе железнодорожной станции «Запорожье-2». В районе населенного пункта Константиновка поражен временный пункт дислокации подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Ну и никакого контрнаступа на Херсон, где Зеленский, посмотрите, назначил главу области. Без области не будет, конечно же. По новым уточненным на банковые данным, контрнаступ начнется в следующем году. Об этом со ссылкой на украинского чиновника пишет Financial Times. По данным издания, у ВСУ сейчас нет даже трети нужного для перехода в атаку вооружения.
Россия нанесла удары по ключевым российским городам, включая Харьков. Второй по величине украинский город.
Всего 10 минут езды от черты города, и ты попадаешь прямо в зону боевых действий. Мы там с членами добровольческого батальона «Хартия». Ты начинаешь слышать звуки войны, как только покидаешь город. Эти добровольцы работают в тесном сотрудничестве с регулярными подразделениями армии. Они собирают разведданные о российских передвижениях рядом с Харьковом. Еще одна группа, которая хочет хотя бы на шаг приблизить победу, это артиллерийская бригада на окраинах Харькова. Русские на расстоянии всего в 10 миль отсюда. Они воюют американским оружием. 3 месяца назад они получили эти гаубицы.
Это очень большая помощь от наших друзей.
Дмитрий – один из тех украинских солдат, кто обучался пользоваться этим оружием в Германии. Обучение американцев длится месяцами, а у этих украинцев всего 1 неделю.
Дорога в Ивановку небезопасна.
Плейбой – это его прозвище, везет нас по сельской местности.
Я не думаю, что война закончится очень быстро, потому что мы недостаточно сильны.
Передовая всего в нескольких километрах. В местной школе русские оставили послание на доске, прежде чем уйти. Российские войска оставили пугающее сообщение. Тут написано: «Россия везде, у нее нет границ».
Украина надеется, что ее силы смогут отодвинуть военную машину Кремля на юге. Киев начал контрнаступление. Подразделения, которые воюют тут, говорят, что им нужно больше поставок от Запада.
Чтобы одержать победу в этой войне, нам нужно оружие, больше тяжелых вооружений, включая артиллерию и боеприпасы.
Начинается новая фаза войны, но этот конфликт быстро не закончится. Артиллерийский марш-бросок на юге будет медленным и смертоносным.
Остается напряженная ситуация вокруг Тайваня после эскалации из-за прибытия провокаторши Нэнси Пелоси. Как и было заявлено ранее, китайская армия и флот начали масштабное учение, предварительно заявив бесполетные зоны вокруг острова. Тем временем Белый дом заявил, что авианосной ударной группе ВМС США во главе с авианосцем Рональд Рейган отдан приказ находиться вблизи Тайваня и следить за обстановкой. Во избежание напряженности с Китаем США перенесли запланированное на эту неделю испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Минутмен-3», сообщает Wall Street Journal. Китай призвал Запад очнуться ото сна и перестать распоряжаться судьбой других стран. Официальный представитель МИД КНР заявила, что Пекин больше не позволит унижать себя, как это было 100 лет назад. По сообщениям Минобороны Тайваня, за прошедшие сутки 22 самолета китайских ВВС вошли в зону ПВО Тайваня и пересекли серединную линию Тайваньского пролива. Одновременно с этим Китай проводит самые масштабные учения всех родов войск рядом с Тайванем. Командование задействовало свыше 100 военных самолетов. Смотрите.
Китай начал свои самые агрессивные учения, выпустив свое самое смертоносное оружие. 11 баллистических ракет были запущены над Тайванем и упали в зонах на воде, заранее обозначенных как опасные. На протяжении 5 часов сейчас китайские военные моделировали полномасштабное наступление с воздуха, моря и земли. Залпы с берега, где снимали наш репортаж. Местные жители выходили на пляжи Пиантана, чтобы посмотреть на представление.
Китай предупредил о последствиях, и они верны своему слову. Они начали трехдневные военные учения в каких-то 10 миль от тайваньского побережья. В них задействованы бомбардировщики, 100 истребителей и другие военные самолеты. Некоторые говорят, что это тренировка перед будущим захватом острова. Военные учения проходят в 6 локациях, включая зону в непосредственной близости от военной базы Тайваня. Ее Китай может атаковать в случае вторжения. В Тайване заявили, что некоторое количество военных самолетов кораблей пересекли медиану, разделительную линию в Тайваньском проливе. Китай же заявляет, что они успешно поразили цели в трех областях. В китайских социальных сетях появляются видео. Они сняты на острове Пинтан. На них запечатлен ракетный пуск в направлении Тайваньского пролива.
Как это выглядит? Как выглядит китайское вторжение на Тайвань? Что они сделают?
Китайское вторжение на Тайвань может принять множество форм. В отличие от того, что было раньше, теперь у Китая много разных инструментов в своем арсенале. Они могут запустить ракеты, кибератаки, организовать блокаду, полномасштабное вторжение. Много всего Китай может предпринять, если он решится на этот очень и очень ужасный шаг, который станет большой авантюрой для Китая. Некоторые говорят, что Китай располагают хорошими возможностями, чтобы уверенно захватить Тайвань.
А почему последние пару месяцев президент Байден вел себя гораздо более жестче с Россией, чем с Китаем?
Я бы не согласился с предпосылкой вашего вопроса, Питер.
Когда Россия становилась все более агрессивной вокруг Украины, президент каждые пару дней говорил Путину: «Не делай этого!» Сейчас Китай становится все более агрессивным вокруг Тайваня, и мы не слышим ничего подобного от президента.
Я прошу различать. Мы уже здесь почти неделю стоим, Питер, и рассказываем о наших обеспокоенностях в отношении того, что Китай собирается сделать. Мы делимся рассекреченной информацией о том, какой будет китайская методичка на этот счет. Слушайте, я стоял уже за другим подиумом не так давно, и тогда мы реагировали примерно так же, как и сейчас, с точки зрения честности, прозрачности и того, чтобы называть то, что происходит, своими именами. И сегодня мы говорим о том, что именно мы будем делать, чтобы сохранить Индо-Тихоокеанский регион свободным и открытым.
Госсекретарь США, которому разрешили такие азиатские страны смилостивились над ним и принять участие в региональном форуме АСЕАН в Пномпене, осудил китайские военные маневры. Энтони Блинкен назвал подобную реакцию КНР вопиющей, провокационной. На мероприятии куда важным и заметным присутствие главы российского МИДа Сергей Лавров прилетел в Камбоджу из Мьянмы. За без малого 2 дня Лавров встретился с главой МИД Турции, Китая, Камбоджи, Брунея, Лаоса и провел министерскую встречу «Россия-АСЕАН». И вот эти кадры совместного фотографирования, видимо, должны продемонстрировать международную изоляцию. О том, что ее, несмотря на вопли американских псевдодипломатов, не существует, пишет даже Bloomberg. Горькая для западников правда, с которой столкнулся американский госсекретарь и весь американский мир. В том, что страны Азии и Африки слушать Вашингтон не хотят. Поэтому постоянный представитель США в ООН Линда Томас Гринфилд вместе с Блинкеном скоро поедут в Африку, где, как накануне публично признали в Госдепе, от России американцы отстают. Чтобы получить хотя бы щепотку российского влияния, в Госдепартаменте решились на отчаянный шаг – схватить нашего министра Лаврова за пуговицу. Это официальный комментарий координатора Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям адмирала Ашкирби. Якобы Блинкену очень надо обсудить судьбу осужденной американской баскетболистки Бритни Гайрнер. И для беседы с Лавровым он готов буквально на все. Но дотянуться до пуговицы российского министра иностранных дел у Блинкена не получилось. Странно, возможностей было предостаточно. Вот посмотрите, на министерском заседании Восточно-Азиатского саммита организаторы зачем-то, наверное, по просьбе Блинкена, посадили его на расстоянии вытянутой руки от Лаврова. «Бери и хватай», как говорится, ну хотя бы за галстук. Тем не менее, Блинкен постеснялся. Наверное, побоялся, что руку оторвут.
Вырываюсь из изоляции.
Сейчас госсекретарь Блинкен находится на ужине «Асеан» в Камбодже. Там же находится Сергей Лавров. Не стоит ли попытаться связаться с ним?
Я совершенно точно не могу говорить за госсекретаря Блинкена, но он очень и очень серьезно был вовлечен в это дело с самого начала. И у меня нет никаких сомнений в том, что если у него будет возможность схватить Лаврова за пуговицу, то он это сделает. Если же это не случится, само собой, то я уверен, госсекретарь Блинкен свяжется, и у него будет этот разговор.
Когда ситуация с нехваткой продовольствия в мире ухудшается из-за агрессивной войны России на Украине, когда Россия заблокировала миллионы тонн украинского урожая и не пускает его на международные рынки, критически важно укрепить мировую продовольственную безопасность.
Джон Кирби заявил о том, что госсекретарь Блинкен попытается поймать вас за пуговицу в кулуарах ОСЕАН. Удалось ли Блинкену каким образом контактировать с вами здесь?
Наверное, Кирби забыл ему дать поручение, потому что мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссии. Я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте.
Во время гала-ужина на саммите ОСЕАН российский министр иностранных дел пообщался со всеми, кто от него не прятался, сообщили в российской делегации, комментируя заявление Белого дома о возможном контакте российского министра с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Пуговицы целы, как и молния», — сказала представитель делегации.
Мы успешно изолировали Россию в Нью-Йорке. Мы выкинули их с Совета по правам человека. И мы продолжаем наши усилия по их изоляции.
Без переговоров России и США мира на Украине не будет никогда. Премьер Орбан снова пошел против Вашингтона и Брюсселя. Сделал это, надо сказать, по-ковбойски, в том смысле, что мнение такое Орбан высказал в Далласе, в Техасе. Орбан считает, что без прямых переговоров Путина и Байдена конфликт на Украине, который премьер Венгрии сравнивает с началом Третьей мировой, не закончится. Европейскую экономику ждет крах. То есть, по мнению Орбана, Зеленский — это пустое место, ноль, который ничего не решает, ни на что не влияет. Что еще унизительнее, слабаками Орбан назвал и всех соседей Украины. Все они нуждаются в сильных лидерах, способных принимать самостоятельные решения. То есть вся Восточная Европа для Орбана такие же марионетки, как и Украина. Вообще, на конференции американских консерваторов, читая сторонников Трампа, Орбан рвал танцпол, что называется. И вместе с ним ЛГБТК+ повестку демократов. Никаких однополых браков, никаких усыновлений детей извращенцами, только мама и папа, мужчина и женщина. Эти, казалось бы, такие простые и понятные слова вызвали у техасских консерваторов просто бурю эмоций и шквал аплодисментов. Некоторые даже переходили на свист. В итоге Орбан обвинил Байдена в том, что именно при нем США загнали Европу в конфликт. Себя Орбан назвал последним консерватором Европы и заявил, что дружбы с Путиным он нисколько не стесняется. Ну и США венгерский премьер пожелал нормального и сильного президента. То есть Трампа, к слову, в Даллас Орбан приехал из особняка Дональда Трампа в Нью-Джерси, где провел с ним переговоры. Вот эти кадры. Глава венгерского МИД Сиярта отметил, что при Трампе американо-венгерские отношения были на пике. Выразил надежду, что они скоро будут на прежнем уровне. То есть фактически пожелал Трампу победы на выборах в 2024 году. Все это происходит в то время, когда Байден лежит на карантине. Представляете? То есть прилетает премьер крупной европейской страны в Америку, пролетает мимо Вашингтона, унижает действующего президента США публично, оскорбляет его и желает победы совершенно иному человеку. CNN в то же самое время со ссылкой на свои источники в окружении первой леди пишет, что Джилл Байден очень сильно переживает за психическое здоровье своего мужа.
Future of the West is in grave doubt.
Будущее Запада предрешено. Мы никогда на Западе не сталкивались с подобным кризисом.
For a long time. I want to be clear.
Я хочу внести ясность. Мы совершенно точно уважаем правительство Соединенных Штатов.
United States. But there is another side of the coin.
Но есть и другая сторона медали, которую я не могу игнорировать.
Your administration has put Europe.
Ваша администрация подвергла Европу и особенно Брюссель идеологическому давлению. Это не хорошо для нас, это плохо. Я думаю, что вы запутали многих людей, пригласив меня. Я уже вижу завтрашние заголовки: ультраправый европейский расист и авторитарный лидер-антисемит, троянский конь Путина, выступает на конференции консерваторов.
The Trojan horse of Putin holds speech at conservative conference. All European countries surrendered.
Все европейские страны капитулировали. Венгрия последняя из оставшихся в живых. Но империя всегда наносит ответный удар.
The future is the most important thing.
Самое важное, что мы можем дать своим детям и внукам, это их будущее.
Hungary shall protect the institution of.
Венгрия может защищать институт брака как союз одного мужчины и одной женщины.
To sum up. The mother is a woman.
Подводя итог, мать – женщина, отец – мужчина. И оставьте наших детей в покое.
Full stop. End of discussion. We need to talk about the war.
Нам нужно поговорить о войне. Украина – наш сосед. На мой взгляд, стратегия глобалистских лидеров ведет к эскалации и продлению войны, к снижению шансов на мир.
And decreases the chance of peace. Without American-Russian talks.
Без американско-российских переговоров мира на Украине никогда не будет. Все больше и больше людей будут умирать и страдать, а наша экономика окажется на грани краха. Я не могу сказать вам, что делать. Это ваше суверенное решение. Я могу, однако, сказать вам одну вещь. Только сильные лидеры способны прийти к миру.
Mayday, mayday,
please. Сос, пожалуйста, помогите нам. Нам нужна сильная Америка с сильным лидером.
Если бы Орбан родился в Америке, то уверен, что Трамп выдвинул бы его на выборах 2024 года вместо себя. Ну а мы бы уже поддержали и, естественно, сделали бы его президентом. Европейская секта свидетелей экономии газа внезапно поняла, что из-за главной газовой транжиры Европы и Германии миссия сэкономить газ просто невыполнима. Газовое единение принудительное, как вы понимаете, трещит по швам. Уже с этой недели европейские страны должны начать снижать нацпотребление газа на 15% и сэкономить 45 миллиардов кубометров на всех. План отличный, на бумаге, если бы не одно «но». Германия, как главный газовый потребитель и самая большая экономика Европы, должна вложиться сильнее всех. Сократить потребление еще на 10 миллиардов кубометров. А это, на минуточку, плюс-минус среднегодовое потребление газа для 5 миллионов немецких домохозяйств. Тут непонятно, почему Шольц так переживает из-за турбины и ругает Россию. Получается, что «Газпром» просто хочет помочь Германии соответствовать новым директивам Евросоюза. Тем более, что и газ теперь Германии не нужен. Местное население и промышленность уже начали переходить на альтернативное газотопливо «коровий навоз». Зато каждый немец теперь сможет менять свой пол раз в год. Речь, как вы понимаете, не о паркетной доске, ковролине или линолеуме. В Германии примут закон о самоопределении, позволяющий официально менять пол без операции. Как заявила министр по делам семьи и Германии Лиза Паус, это улучшит жизнь трансгендеров и утвердит половое разнообразие. Таким образом, каждый немец сможет раз в год сменить пол. Для этого достаточно зайти в местный аналог ЗАГСа, написать на госуслугах, какого вы пола. За тех, кто младше 14 лет, заявление смогут подать их законные представители. Подростки постарше смогут и сами заполнить документы. Если родители будут против, вмешается суд. Не отстают от немцев и скандинавы. Шведская армия запустила кампанию в поддержку ЛГБТ-фестивалей армии, которые названы одним из ключевых элементов для государства в неспокойные времена и также важны, как и защита страны. В этом году солдаты и офицеры шведской, прости господи, армии примут участие в гей-параде, потому извращение – это одна из основных ценностей шведской армии.
Смутные времена не заставят нас перестать защищать права человека и ваше право жить такими, какие вы есть. Вот почему мы участвуем в Прайде. И в этом году тоже. Сейчас это важнее, чем когда-либо. Есть те, кто утверждает, что у вооруженных сил есть более важные вещи, на которые нужно сосредоточиться прямо сейчас, чем размахивание флагом Прайда. Для нас нет противоречия. Задача вооруженных сил – защищать Швецию, всех, кто здесь живет, нашу демократию и наши права.
В этом же году большая часть парадов была отменена, по крайней мере, в их обычном виде. Вместо этого большая часть парадов была переведена в онлайн-формат. И сейчас важнее, чем когда-либо, встать на защиту тех прав, которые парады прославляют, восхваляют и за которые они борются. Мы находимся в гей-квартале, квир-квартале, лесбийском квартале, транс-квартале. У такого любимого места может быть множество названий. Так или иначе, это самое мое любимое место города. Я была единственным министром из всего Евросоюза, кто шел в колонне на гей-параде. Викс, скажи, какие последствия того, что в этом году стокгольмский парад не проводится, как обычно?
Да, конечно, у этого очень серьезные последствия. Это крупнейший парад в Скандинавии, и многие люди его очень ждут. И мы чувствуем свою очень большую ответственность в том, что касается переформатирования мероприятия оптимальным образом. И организуем цифровой фестиваль, собрав на него как можно больше участников, как из Швеции, так и со всего мира. Мы поднимаем на нем вопросы, связанные с ЛГБТ.
Как вы услышали, сейчас эти вопросы важнее, чем когда-либо. Мы не можем лишиться того, что у нас есть. Это вопросы, за которые боролись поколения до нас. В Швеции, в Европе, в остальном мире.
Сейчас нужно писать письма в российское посольство. Именно сейчас нужно вступить в шведскую ЛГБТ-федерацию. Именно сейчас необходимо предоставить защиту незнакомцу в беде. Сейчас, сейчас, сейчас.
Абсолютно невероятно вот эта риторика, да, вот эти гей-парады, армейские гей-подразделения. На самом деле это уже консервативная теория. А вот то, что говорит Орбан и ему подобные – это прогрессисты. И в каком-то смысле даже либералы. То есть это консерваторы, а Орбан – либерал.
Да еще радикал.
Либеральный радикал. Или радикальный либерал. Давайте перенесемся на фронт, серьезными вещами займемся. Там действительно очень много новостей. Андрей Руденко, шеф нашего бюро на Донбассе, на прямой связи из Донецка. Андрюш, ну расскажи, где наступают, где есть продвижение, где остановились?
Женя, ну для вас эксклюзивные данные. Поселок Пески освобожден. Сейчас идет там зачистка. Часть Маринки уже находится под нашим контролем на Горловском направлении. Поселок Гладосово освобожден, прорвана линия обороны в районе Авдеевки. Наши подразделения подошли вплотную, обходят с одной стороны. И благодаря тому, что поселок Пески освобожден, Авдеевка, можно сказать, уже находится в полукольце. Осталось только перекрыть дорогу Константиновка, и тогда в Авдеевке будет многотысячная группировка блокирована, и можно будет сказать, что они начали вариться. Ситуация по фронту довольно-таки успешная. по отношению к нашим подразделениям. Как мне сегодня рассказывали разведчики, они видят много следов от техники. Ну, самой техники нет. Это говорит о том, что подразделения вооруженных сил Украины отступают от данных населенных пунктов. Видимо, уже удерживать их у них нет сил и возможностей. Но по-прежнему продолжаются обстрелы Донецка. Бьют по Куйбышевскому району, по Кировскому, по Петровскому. Наносят удары из градов, наносят удары из артиллерии натовского образца калибром 155 миллиметров. К сожалению, есть пострадавшие. Это такого рода агония со стороны вооруженных сил Украины. Нанести как можно больше ударов по мирной жилой инфраструктуре. Можно сказать, такая звериная месть по отношению своих проигрышей к мирным жителям. Но я надеюсь, что в ближайшие дни уже обстрелы Донецка прекратятся, и подразделения наши делают для этого все. Отрабатывают хорошо артиллерия союзных сил, реактивная артиллерия наносит удары по скоплениям врага. В общем, делается все для того, чтобы обезопасить мирных жителей и как можно быстрее освободить территорию Донецкой Народной Республики. Женя?
Андрей, скажи, пожалуйста, для тех, кто еще не изучил географию Донбасса, освобождение Песок и продвижение к Авдеевке с точки зрения освобождения всего Донбасса, насколько это знаковые события? Что остается еще впереди?
Женя, ну впереди остается еще довольно-таки большая территория, но ведь Пески, Авдеевка, Маринка – это те укрепрайоны, которые возводились 8 лет. И именно там была сконцентрирована крупная группировка вооруженных сил Украины. И именно оттуда велись обстрелы территории Донецкой Народной Республики. Поэтому, конечно, это знаково, ведь эти поселки, они были самые укрепленные. Дальше таких фортификационных сооружений уже не будет. И наши подразделения, можно сказать, как нож в масло, будут входить в остальные населенные пункты. Удерживать их, по сути, нет никакого смысла для вооруженных сил Украины. Ну, не считая крупных городов, как Константиновка, Красноармейск, где еще есть промзоны, где они могут укрепляться. Так как они любят становиться в этих зонах и оттуда вести удары, прикрываясь мирными жителями. Но
на юге, Андрей, тяжелая ситуация. Идет контрнаступление или, по крайней мере, попытки огрызаться? Насколько там все серьезно?
На юге республики, и вы имеете в виду Херсон, правильно,
да,
Жень?
Конечно.
Нет, там сейчас ситуация стабильная, но вооруженные силы Украины концентрируют там силы. Отсюда в основном артиллерия и личный состав уходит на то направление. Есть такое мнение, что, возможно, именно там вооруженные силы Украины попытаются контрнаступать для того, чтобы показать Западу, что они еще что-то могут, так как уже Запад видит бесперспективность и начинает урезать поставки как вооружения, так и денег. Ну, все знают о том, что Германия отказалась выдавать 9-миллиардный транш, и, соответственно, конечно, для воров, которые сидят в Киеве, это большой удар, и они готовы кинуть тысячи людей на убой, лишь бы получить еще возможность, так сказать, попилить бюджет на войну.
Спасибо огромное. Шеф нашего бюро на Донбассе Андрей Руденко на прямой связи из Донецка. Там действительно серьезные события происходят в эти дни. Будем ждать новостей. Оставайтесь, Андрей, на связи. Только что МИД КНР сообщил, что Китай вводит санкции против Нэнси Пелоси и ее семьи. Эта новость, в общем, ожидаема. Помните, мы с вами говорили, что будут бить деньгами, учитывая, что Нэнси Пелоси, ее дети и ее муж – крупные транснациональные инвесторы. Теперь очень крупный рынок, и вот их инвестиции отвалился, по крайней мере, на время. Но посмотрим, что будет дальше. Медленно действуют китайцы, но, по крайней мере, так бьют больно. Я думаю, что это действительно для семьи Пелоси, не для Америки. Больно. Прошу вас.
Я бы предпочел, чтобы они ударили другими методами, чтобы было бы гораздо больнее и эффективнее, на мой взгляд. Ну и на взгляд всех.
Всему свое время.
Да. Ну, я думаю, что к этому может все и подойти. подойти, потому что Китай просто так это не оставит, ну, уже не тот Китай. Вот. Ну, вообще, сегодня в мире как-то очень странно все произошло. Мне показалось, что вообще что-то меняется очень серьезно. Вот есть такая организация, как Amnesty International. Они опубликовали отчет, который вообще всех поразил. Они говорят о чем? О том, что фактически украинская армия ведет преступление. Они располагают, значит, свои огневые точки в детских садах, школах, в жилых постройках, для, прикрываясь мирным населением. О чем мы говорили прямо с самого начала операции. Но было бы, в общем-то, и ничего такого особенного, если бы это Amnesty International не финансировалось напрямую Госдепом,
да?
И Джорджем Соросом. Я что-то не понял. Они все время прикрывали нациков, все их преступления, поощряли во всем. А сегодня они говорят: эй, минуточку, вы это совершаете...
А мы им сыворотку правды вкололи.
Вот я серьезно говорю, не понял.
40 градусов.
Вот, Newsweek пишет там, понимаете, что Соединенные Штаты не могут постоянно полагаться на Евросоюз, потому что он уже истощил свои ресурсы, и даже Германия нуждается в помощи сегодня, в экономической помощи. Чего же говорить об остальных? Ребята, Темза пересохла. Знаете, и Гардиан пишет, надо вот ввести там жесточайший там контроль за водой там и так далее. И публикует, видимо, места, которые, если их мыть, они особо сильно раздражают русских и непосредственно...
Англичане, наверное, забыли, что они, в общем, окружены водой. Поэтому допустили пересыхание Темзы.
Ну ведь допустили.
Да.
Допустили. Думаю, а вот если вдуматься в это, а это же ведь мир-то вот он такой. И вот заметьте, вот интересно. У наших всех корреспондентов, вот сейчас Руденко, да, выходил, Сладкова, Коца, ну все знают, собственно, наших корреспондентов.
Конечно.
А назовите хоть одного корреспондента украинца, который на передовой. Ну хоть одного. А?
Одного знаю.
Да?
Бутусов, да.
А я не знаю.
Но он не корреспондент.
Не, ну,
он военный преступник.
Ну,
он воюет.
Нет,
он воюет, он не журналист.
Он корреспондент. Я про корреспондент. Понимаешь, а почему? А потому что украинской стороне правда не нужна. Не дай бог там им что-то узнать правду. Они все через Арестовича. Арестович, вот да, вот это вот там. Вот тут. Вот. Слушайте его, и все будет нормально. Им не нужны корреспонденты. Вот эта ситуация такая. Но в конечном итоге все-таки я решил, что мир все-таки нормально себя ведет. И все-таки есть все-таки те вещи, можно выдохнуть и сказать...
Слава Богу.
Да, да, кстати, вот к тому, что непонятно, еще сказать выступление Орбана. Оно вообще непонятно. То есть Орбан сказал простые вещи, которые, знаете, солнце сходит с востока. Все, да ну ты что творишь вообще, да? Вот дождь не это, так сказать, льется сверху. Он простые вещи сказал. Просто, слушайте, семья — это папа один, и это мужчина, мама одна, и это женщина, и детей не трогайте.
Не трогайте детей, да.
Да. Какие? Он простые вещи сказал, но, правда, сказал-то где? В Техасе. В Техасе, да, на консервативном форуме. Но это не имеет значения. Он же ведь реально там об этом говорит, а все такие, что происходит в мире, так они овациями его встречали, они стали и хлопали там овациями ему за такие вещи, за простые вещи, понимаете. Вот мы просто не понимаем, что мы можем потерять. Это очень важно, понимаете. Вот Орбану там в Соединенных Штатах овациями хлопают, овациями за то, что он говорит: слушай, папа, мама, иди, дети, и не трогайте. Страшное дело.
А давайте покажем Трампа с Орбаном, посмотрим, как они встречались.
Америка, я нахожусь в Америке, где встречаюсь с президентом Дональдом Трампом. Трамп наш очень важный партнер. Мы оба привержены борьбе с нелегальной миграцией. Мы выступаем за низкие налоги. И самое главное, мы привержены миру. Мы согласились о том, что высокую инфляцию можно одолеть лишь грамотной экономической политикой. Только сильные лидеры способны привести к миру. Тысячи наших соотечественников живут в соседней Украине. Мы хотим, чтобы Соединенные Штаты были сильными. Мы хорошо знаем президента Трампа. Он уважает венгров и восхищается нами. Мы хорошо ладили в прошлом, и мы надеемся, что впереди нас ждет прекрасное будущее. Желаю вам удачи.
Выступление венгерского премьер-министра Виктора Орбана на консервативной конференции в Техасе, вероятно, будет встречено неоднозначно в мире. Ранее на этой неделе Орбан встретился с президентом Трампом. Трамп открыто поддерживает Орбана и его правительство. Он поддержал его на апрельских выборах, назвал его важным союзником. Два лидера становятся все ближе.
Мы любим Венгрию!
Ранее эта консервативная конференция прошла в Венгрии. Ее посетили знаменитые консерваторы, такие как Кенденс Оуэнс и Марк Медоуз. Трамп также записал свое выступление для мероприятия.
Виктор Орбан – великий лидер, настоящий джентльмен. У него отличный результат на выборах. Для меня большая честь поддержать его. Это немного необычно. Как правило, я выступаю с поддержкой кого-нибудь из наших 50 штатов. Но мы решили сделать исключение. И решил я сделать его лишь только потому, что он хороший человек и отлично служит своей стране.
Что касается России, Венгрию обвиняют в недостаточно ястребином подходе по сравнению с другими европейскими странами по вопросу войны на Украине. Поэтому его речь в Далласе будут внимательно слушать не только в США, но и в Европе.
Невероятно, конечно. Он разве что не сказал, что Байден лох. Все остальное сказал.
Ну, это из этого и вытекает. Кстати говоря, Байден, непонятно, что там с ним происходит. Я так подозреваю, что лаборатории там прекратили существовать на Украине, эксперименты не на ком ставить, они теперь ставят на собственном президенте. Непонятно, что с ним случилось.
Мы желаем ему здоровья, потому что если придет Камала, все сломается. Слушай, нам пока не нужно это.
Вот нам все равно. Пускай ломается там, они все равно сломают. Просто не надо думать, что если один придет, другой придет, и у нас там будет что-то там по-другому. Нам вообще сегодня наплевать. Мы ведем собственную политику, приходите кто хотите. Мы в любом случае будем делать так, как мы считаем нужно. В том числе и так вот правильно, как говорит Орбан. Да, Орбан там против нас тоже в санкции.
Конечно.
Это тоже понятно. Но говорит-то правильные вещи. Понимаете, логичный. А, кстати, в Соединенных Штатах сейчас там чрезвычайная ситуация, введено положение ЧС. В связи с чем? Казалось бы, в связи с чем?
В нескольких штатах, да.
В связи с оспой гамадрил, понимаете? Вот, понимаете, тормозите на кураже, заболеешь оспой же. Понимаешь, ну, они вот...
Вы всю песню не поете.
Ну, песня правильная, прекращайте там все это делать уже. Невозможно. Но дальше. В Германии. Все нормально. Вот, кстати говоря, вот в Германии, вот так скажи, и может за решетку загреметь. Легко вообще. Сказать, вот у нас так и так, и мы детей будем воспитывать в консервативном плане. Легко можно лишиться родительских прав. Но зато в детской книге, если у тебя, так сказать, решил ты все-таки своих детей воспитать, ты можешь спокойно пойти и купить сказку про двух рыцарей гомосеков. Вот это там продаются, да, пожалуйста, на прилавочке. Вот уже нормальную сказку не найдешь, а про двух гомосеков, рыцарей, сказка детская, пожалуйста. Там это все есть. Вот. Теперь, что касается прекрасных наших людей, с кем нам страны НАТО, да, Швеция еще, как бы так сказать, армия их, которая великая. Они вот вы показывали прекрасно. Это же ведь не постановка какая-то. Вот казалось бы, это постановка. Вот так посмотрит наш нормальный человек и скажет, ну постановка какая-то, да? Нормально. Нет, это реальные ребята, которые служат в армии и которые говорят, что защита ЛГБТ-ценностей это точно так же, как защищать свою страну. Прям вот дословно. Защита этих гамадрилов ровно то же самое, что защита страны. Слушай, не приведи Господь, чтобы это было действительно так. Для меня защита страны, да, я готов отдать свою жизнь за свою страну. Для меня родина или смерть – это непростой лозунг. Но не приведи Господь для меня, что вот это и вот защита этих для меня… Да никогда, понимаешь, никогда, не дай Бог, что мы хотя бы немножко допустим это сюда. Они сами там сдохнут. Вот с этими нам воевать, да бога ради. Ну давайте, идите сюда. Давайте, давай, вы что хотите? Ну, заходите, вы нам там грозите кулачком. Дебилы, вы, вам без памперсов уже, вы сами там сдохнете, понимаете, гранату вам туда запихнуть и взорвать.
Алексей Александрович.
Да не, ну невозможно.
Мы за мир.
Вот. Да, танки в поле, дыр-дыр-дыр, я понимаю.
Слушайте, у нас с вами очень разные подходы. Вы, у вас более либеральный подход, но на самом деле-то проблема в чем? Даже если мы отвлечемся от всей этой гей-темы. То есть, по идее, как устроена планета? Все граждане равны. Да. Далее, в государстве, как устроена система? В нормальном. Все граждане имеют одинаковые права. Эти же товарищи нам навязывают нарратив, что вот эти граждане особенные, вы к ним так относитесь, кто-то сяк относится, но тем не менее они их выделяют. Они предлагают их сделать привилегированными.
Если вы это не делаете, вы уже недостойны западной
цены. Сделать так, чтобы эти граждане, которых одни считают извращенцами, другие считают больными людьми, у них было больше прав, чем у тех, кто считает, что мама и папа – это семья.
Абсолютно правильно.
Все. В этом проблема. То есть у всех граждан по Конституции равные права. Они предлагают Конституцию нарушить. Причем в любой Конституции так написано. Любой страны.
Простите, последнее все-таки мне
пожалуйста, хотелось
понять, все-таки этот посол-то из Франции, он куда поедет? Он к нам не поедет, я надеюсь?
Он посол Франции во Франции.
А, вот так вот.
Да.
Ну, называется так, посол ЛГБТ во Франции.
Да.
То есть они друг другу посылают его, что ли?
Выстроит ему посольство.
А.
Знаете, каких цветов?
Ну вот.
Недоделанные радуги.
Все у них нормально, но если я до сих пор считаю, что если во Франции они миллионы долларов тратят на центры ЛГБТ, то, наверное, все-таки у них не все совсем плохо. Ну, мне так кажется. Там что-то там ресурсов нет, это нет. Пускай тратят как можно больше. Выбирайте, давайте, давайте, тратьте туда лучше. Не надо гаубицы там поставлять там Украине, давайте делайте. Ну, вдумайтесь. Посол ЛГБТ, он куда будет посылать и кого куда будут посылать? Главное, чтобы его сюда не послали, потому что если он его сюда пошлют, я думаю, сюда он точно не получит как аккредитив, который нужен. Это абсолютно точно. Вот мы последовательно с этим боремся. И это надо понимать всем гражданам, что это не шутки. Это не шутки. Иначе будет вот как с Орбаном. Мы будем все говорить, о, какую великую вещь сказал. Понимаете, что женщина – это женщина, а мужчина – это мужчина. И только между ними может быть реально настоящая любовь.
Эка невидаль!
О!
Давайте на Донбасс снова перенесемся. Там действительно очень важные события прямо сейчас происходят. Станислав Бернвальд с нами на прямой связи, наш военкор. Станислав, что прямо сейчас поступают... Ну, прям скажем, противоречивые новости, где мы наступаем, что освобождаем, подтверждаются ли данные о взятии Песок?
Да, Жень, приветствую. Ну, начнем, наверное, с последних новостей непосредственно из Донецка. Вот другие послы ЛГБТ обстреляли город Донецк. Вновь артиллерия тяжелая, и под ударом Куйбышевский район есть попадание в больницу. Там пострадавших много. Вроде бы нет погибших, но сейчас информация уточняется. Также бьют они в Куйбышевском районе и по жилой застройке, бьют по коммунальной застройке. Я напомню, в Донецке опять нет воды, опять перебит водовод. Ежедневная практически история. С условием того, что температура воздуха здесь плюс 35 уже будет на днях. Крайне-крайне все это сложно. Только что вот мы возвращаемся сейчас из Горловки. Были чуть дальше поселок Первомайское, который бойцы народной милиции Донецкой Народной Республики освободили 2 дня назад. Зашли, без боя его взяли. Украинские украинские силы отступают и отступают достаточно быстро. Поговорили мы с гражданским населением, которое рассказало о том, что уже несколько месяцев находится без света, как украинские войска не позволяли людям выехать. То, о чем мы говорили в Мариуполе, да, и то, что сейчас происходит на других территориях, то есть, по сути, гражданским населением вновь украинские военные прикрываются по всей линии фронта. Только что в народной милиции заявили о том, что Пески полностью находятся под контролем Донецкой Народной Республики. Важный этап, потому что именно Спесок — это один из тех населенных пунктов, который постоянно обстреливает город Донецк, ранит Донецк, убивает Донецк. И та информация, которая поступает также от Басурина, что идет уверенное продвижение, вклинивание в Авдеевку. Авдеевка — это, ну, форпост главный на этом направлении. Именно оттуда вот сейчас летят как раз 155-152 миллиметра вот эти тяжелые снаряды, которые вчера разрывались в центре Донецка, которые вчера убивали людей в Донецке. Я напомню, что за сутки погибло 5 человек, в том числе ребенок. Все это происходило в одном квадрате в центральном Ворошиловском районе. Прицельно били по театру оперы и балета, где шло прощение с Корсы. Прицельно же был удар нанесен и по гостинице «Донбасс-Палас», где на месте погибла женщина. Бульвар Пушкин, ты его прекрасно знаешь, да, тот же самый центр. Ну, квадрат вообще маленький. Били прицельно, бьют, но будем надеяться, что со взятием Песок все-таки вот эта обстреливаемая обстановка с обстрелами будет урегулирована, и Донецк наконец-то сможет вздохнуть спокойно. Вот такая вот обстановка, Жень.
Спасибо тебе огромное. Станислав Бернвальд с нами на прямой связи из ДНР. Сейчас Станислав находится на опасной, на самом деле, дороге Горловка-Донецк, которая обстреливалась и обстреливается по-прежнему уже 8 лет. Такая мечта нациков. Хотели они всегда ее перерезать, чтобы отрезать Горловку и затем ее захватить, но за такие мечты они уже поплатились. Спасибо. Прошу.
Ну, вообще, вот это очень полезная информация, очень интересная информация. Почему? Потому что до этого поступали данные о том, что мы обходим. И, в принципе, это действительно просматривается. Вот эту карту посмотреть. Пески, Авдеевка позволяет, взятие Песок позволяет фактически дальше двинуться, обходить и обойти Авдеевку. Но Авдеевка в том числе берется и в лоб. Вот это вот абсолютно новые вещи. И вообще...
Это
вот
все если... подготовительная история к тому, чтобы на Славянск-Краматорск пойти?
Да. То есть вообще, вы правильно абсолютно сказали, но это уже немножко другой участок. Это Солидар, соответственно, Артемовск. Там тоже все идет более-менее благополучно, ну, насколько это возможно, учитывать наши темпы наступления и работу артиллерии, и те укрепления, которые созданы в ВСУ. И под нашим давлением вообще есть данные, начался отвод вот именно артиллерии на линию как раз Славянска-Краматорска, так как она более укрепленная, там подготовлены позиции, там большое количество обученных войск. Но есть угроза какого типа? Есть угроза то, что все-таки вот с Херсона попытается Украина отвлечь наше наступление.
Огрызаются там, да?
Да. Попытается с Херсона начать наступление для того, чтобы снять вот это вот давление. Давление мощнейшее. От Солидара фактически до Маринки. Это вот сплошная огненная дуга. Там все просто полыхает. Работаем таким образом. Тяжелая артиллерия, вот линия обороны. Тяжелая артиллерия просто перемалывает линию обороны. Потом идет пехота с противотанковыми гранатометами, добивает какие-то опорные точки, пулеметы там, если где-то что-то осталось, и снова отходит. И только затем уже, когда почти ничего не осталось на линии обороны, идут обычные бойцы, которые зачищают эту линию обороны. И так вот не с каждый участок, а таких участков может быть до 10. Поэтому достаточно сложно брать и не так легко пробиться. И то, что пробивается сейчас, вот практически, посмотрите, все населенные пункты, которые у нас на слуху были много лет, а с начала военной операции почти каждый день, они практически во всех этих населенных пунктах находятся наши войска. Ну, и я бы еще хотел немножко коснуться вот начального сюжета, который, где показывали Китай. Очень интересная информация, в смысле материал, в каком смысле? Китай продемонстрировал свои возможности по установлению блокады вокруг Тайваня. То есть, если мы посмотрим карту, практически везде полностью Тайвань окружен китайскими войсками. Китай продемонстрировал новейшую свою гиперзвуковую ракету, которую называют «Убийца авианосцев». До этого они ее показывали только на парадах. Сейчас они произвели демонстрационный пуск этой ракеты. И это очень принципиальный момент. Это, ну, ракета типа нашего «Циркона». Это, в общем, достаточно серьезное оружие. Кроме того, вот сейчас нам показали самолет пятого поколения, который находится на вооружении китайской армии, который тоже там задействован. То есть Китай поступил по-восточному. Когда Пелоси летела, они применили политические и дипломатические аргументы и избегали полностью аргументов военных. Пелоси улетела, Китай продемонстрировал, что он смог бы сделать в том случае, если бы сразу занял бы радикальные позиции, именно военным путем попытался блокировать Тайвань, и он это продемонстрировал и сейчас показывает. Сотни рейсов на Тайване сейчас отменены, самолеты не летают. Туда вообще ни одно судно, муха, что называется, не пролетит. И это, в общем-то, возможности и предупреждения достаточно серьезно как Соединенным Штатам Америки, так и непосредственно самому руководству Тайваня. Ну и если говорить еще немножко к Украине, хотел вернуться. На днях был опубликован очень интересный доклад, утечка якобы, а может быть и реальная утечка из доклада Залужного. Там, главнокомандующим вооруженными силами, там даются данные просто потрясающие. Потери до 200 тысяч, 191 тысяча человек, это потери Украины. Кроме того, 8, где-то укомплектованность подразделений 43-48%. То есть на 50% подразделения...
Давайте сразу оговоримся, да, что в условиях боевых действий мы не можем достоверно подтвердить ни одну цифру, которая исходит от врага.
Ну, во всяком случае, ну, такая информация есть. Причем 80% потерь – это резервисты. Это не те кадровые военнослужащие, а вот именно те, кого призвали сейчас в армию. И, соответственно, опять же прозвучали в Генштабе Украины призывы готовиться к обороне Киева. Это вот буквально вчера прошла информация, то есть до этого таких слов не было. Кроме того, мы здесь еще упустили Харьковское направление, а по Харьковскому направлению тоже идет наше давление. Оно медленное, но оно уверенное и устойчивое. Это говорит о том, что вот если мы посмотрим линию фронта, везде наши войска практически стабильно и четко двигаются вперед. Сделается это для чего? Для того, чтобы невозможно было определить направление главного удара. А его, может быть, и нет. Может быть, оно, весь смысл заключается в том, что и Маринку, и Авдеевку, и Солидар, и Артемовск будем выдавливать одновременно.
Действительно, мы этого не знаем. Направление главного удара и планов Генштаба. И слава богу, что мы их не знаем. Да, потому что военные должны делать свою работу, советуясь между собой в тайных комнатах, где... Как вы сказали, муха не проскочит. И узнаем в свое время, как и ВСУ, и Залужный, и Зеленский. Ли Страсс считает, что мы пойдем на Киев, например. А другие чиновники, американские, европейские, считают, что контрнаступление Херсонское будет, но в следующем году. В общем, к этой теме тоже, конечно, надо относиться серьезно. Не только потому, что они ударят там, где смогут. Им нужен, конечно, пропагандистский эффект. Если Донбасс привык к войне, привык, к сожалению, к войне, только что пришло сообщение о 30 снарядах, выпущенных по Донецку, по роддому, пятеро пострадавших, один ребенок, то Херсонская область в результате блестящей разведоперации взята без боя фактически. Да, то есть там было спокойно. И, конечно, это не устраивает киевский режим. Давайте посмотрим.
Украина надеется, что ее военные силы смогут отбросить назад кремлевскую военную машину на южном направлении, начиная свое контрнаступление.
Британский Sky News рассказывает о начале мифического контрнаступления Украины на Херсонском направлении. ВСУ, утверждает репортеры, из кожи вон лезут, но без западного оружия наступать не с чем, потому Украина умоляет о новых поставках.
Но солдаты, которые стоят на этих позициях, говорят, нужно куда больше западного снабжения.
Чтобы выиграть эту войну, нам нужно больше оружия, тяжелого вооружения, включая артиллерию и боеприпасы.
Среди солдат здесь беспокоятся, что поддержка Запада может сойти на нет без постоянного явного прогресса в продвижении. Но поражение в этой войне обернется последствиями для демократии везде.
Если мы здесь, на нашей земле, не остановим их, если, не дай бог, они захватят нас, убьют, разобьют всю нашу армию, они ж пойдут дальше, они на этом не остановятся.
Так называемый контрнаступ в Херсоне и Запорожье переносился уже трижды. Сначала его обещали в августе, затем в сентябре. Теперь источники Financial Times называют срок до конца года.
Официальные лица Украины опасаются, что битва за восстановление контроля над Херсоном может стать единственным существенным контрнаступлением, которого они смогут провести до наступления зимы. Украина жалуется на медленные темпы прибытия иностранного оружия и невозможность нейтрализовать важные объекты российской инфраструктуры. Мы можем делать большую ставку на каждой поставке на Украину, но если мы будем разумны, мы должны просчитать и сопоставить их со своими стратегическими потребностями. В таком случае у нас нет даже 30% того, что нам нужно. Мы не рассчитываем получить достаточно возможностей, чтобы спланировать какое-либо решительное контрнаступление на этот год, сказал официальный чиновник.
Замглавы офиса украинского президента Жовкова, вопреки всякому здравому смыслу, обещает, тем не менее, вернуть все захваченные территории, прежде чем там состоятся референдумы. Власти Херсонской и Запорожской областей запланировали голосование на первую половину сентября.
Даже не хотелось бы это анализировать и следить за подготовкой, поскольку мы уверены, что референдума не будет. Потому что эти референдумы не состоятся из-за того, что территории не будут под контролем Российской Федерации. Не удастся Российской Федерации провести ни одного легитимного референдума на временно оккупированных территориях.
Спустя сутки Киев все-таки признает горькую для себя правду. После массированного применения авиации и артиллерии ВСУ оставили позиции в районе Авдеевки. Освобождена шахта «Бутовка». На Авдеевском направлении сейчас самые кровопролитные бои. Бойцы интернациональной бригады «Пятнашка», в составе которой русские и абхазские добровольцы, занимают окоп за окопом. Расстояние между позициями зачастую не больше 100 метров.
Давайте же группы!
ВСУ из Авдеевки сбегают к Бахмуту, но и туда сейчас активно наступают союзные силы. На этих кадрах позиции боевиков уничтожают тяжелые огнеметные системы «Солнцепёк». Зеленский обвиняет Евросоюз в искусственной задержке финансовой помощи на 8 миллиардов евро. В агонии назначает нового главу, освобожденный нашими войсками еще в марте Херсонской области. В интервью африканским СМИ внезапно начинает рассуждать о мире.
Я был готов на многие вещи. Я звонил ему много раз. Они всегда находили причины, чтобы не давать возможность этому диалогу. Но когда к вам зашли после 24 числа на вашу землю, уже были оккупированы части, и Крым, и Донбасс. Но они зашли сюда оккупировать нас всех, убить нас всех в столице. Убивали, пытали людей. Я после этого что должен сделать? Позвонить еще раз им? Огонь, огонь!
Вместо того, чтобы звонить еще раз, Зеленский тщетно пытается убедить Международный уголовный суд признать Россию страной-агрессором. И это на фоне материала западной защитницы прав человека Amnesty International, которая внезапно прозревает и подтверждает многочисленные зверства украинских ВСУ.
По-моему, в нашу сторону полетели. Смотри, какие ракеты.
Украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право при действиях в населенных районах. Ведение обороны не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права. Украинские силы причиняют вред гражданскому населению, применяя систему вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах. В ходе расследования были обнаружены свидетельства того, что украинские силы наносили удары из населенных жилых районов, а также базировались в гражданских зданиях в 19 городах и селах в регионах, находящихся в нескольких километрах от линии фронта. Достоверно установлено, что никаких мер для эвакуации мирного населения не предпринималось.
Министр обороны Резников после этого доклада обзывает Amnesty International извращенцами и говорит, что они потеряли адекватность. В не меньшем шоке и глава МИД Кулеба.
Я так само, как и вы, бачив заяву.
Я так же, как и вы, видел заявление Amnesty International. Я так же, как и вы, им возмущен. Считаю его несправедливым. Такое поведение Amnesty International – это не про поиск и донесение миру правды. Это про создание фальшивого баланса между преступником и жертвой.
Между злочинцем и жертвой.
Прекратите заниматься этим созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды.
В Киеве устраивают чудовищные фрик-шоу. Флешмоб об украинской атаке на СИЗО, где содержали азовцев.
Посреди площади стояли две кровати, на которых лежали украинские пленные. Рядом с ними стояли российские палачи. Впоследствии все вокруг затянулось черным дымом. На самом деле это были дымовые шашки. Но активисты подчеркивают, именно в таких условиях погибли украинские герои. Их убили, когда они спали. Во время акции вокруг стояли люди, окутанные в сине-желтые флаги. В руках держали плакаты и маленькие флажки. И почтили погибших в Еленовке минутой молчания. Присутствующие не сдерживали слез. Они требуют, чтобы Россию как можно скорее признали страной спонсором терроризма.
С украинцами до конца по-прежнему только британцы. На предвыборных дебатах главный претендент в кресло премьера, танкистка Трасс, пытается заработать очки, повторяя русофобскую риторику. Англичане задаются вопросом, а что Лиза может изменить в стране, если она столько лет работала с неудачником Борисом? Ответ – ничего.
Нецелесообразно смотреть, вернется Россия обратно к этой схватке или нет. Они до сих пор не отказались от своих амбиций захватить всю Украину целиком. Это было тактическое отступление, когда они ушли из Киева. Недолгосрочное отступление, и нам нужно быть очень и очень обеспокоенными путинским вторжением.
Владимир Владимирович.
Знаете, вот упомянули сейчас про вчерашние налеты, обстрелы Донецка, центра Донецка. Моего родного, да, погибла девочка 12-летняя, шла в балетную школу на занятия вместе со своей бабушкой, разорванной на части. С ними погибла и Галина Володина, известная в Донецке хореограф, балетмейстер, которая, собственно, в этой школе преподавала. Я вот, причем, вы же понимаете, да, у нас не раз прощались с героями массово, вот я читал вчера некоторые комментарии, мол, зачем надо было в Донецке устраивать массовую церемонию.
Зеленский видит это?
Нет, нет, что вы, ребенку его надо показать, он уж советует.
Вот он советует. Убил девочку.
Да, 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 так я сейчас вот вернусь к этому, да, так я к чему? Что изменилось? Нас хоронили, вы помните, сколько там, десятки, если не сотня тысяч, пришли прощаться за Харченко в центре Донецка. Но украинцы, даже вот даже они все эти годы все-таки не додумывались обстреливать траурные, прощальные, похоронные церемонии. Что изменилось? Американцы теперь управляют. А вы же знаете, в чем это стиле? Бомбить похороны, бомбить свадьбы на Ближнем Востоке, в Ираке, в Афганистане. Вот он, стиль американцев чувствуется напрямую. Что касается этой девочки, вот специально листаю сегодня западные СМИ. В поисках фотографий, ясно, на первых полосах нет, ну хотя бы где-то. Вообще, тишина полная. То есть вот Forbes, огромная статья там вчера. Кто же забрасывает лепестками Донецк, да? Вот кто? Мы установить не можем. Там подробно разбирают кадры, в том числе кадры, где дончане же сами там шины бросают. Правда, не говорят, что это дончане, что это территория, контролируемая ДНР и так далее. Но вот, ну, непонятно. Вот не можем пока установить, кто же забрасывает эти самые лепестки. Вот вопрос, да? Кто же, интересно, территории, контролируемые российскими войсками, войсками ДНР, может забрасывать минами и стрелять, собственно говоря, по центру? И в этой связи, вы знаете, вот когда... смотрю на вот эти кадры, скажем, где Кулеба требует проклясть, значит, Amnesty International, лишить их чуть ли не довольствия. Это еще вы самое такое, ну, на фоне всех этих заявлений, что нужно сделать с Amnesty International, самое такое спокойное. А то я смотрел, там уже требуют их запретить, на миротворец внести, объявляют коммунистической организацией, террористической организацией пособников терроризма. Омбудсмен вчера украинский, Лубинец, вообще заявил шикарные вещи о том, что, послушайте, вот, ну а что они от нас хотят? Это же не средние века, где выходили в чисто поле, значит, они сражались в замке. Ну, во-первых, тем самым признавая, на самом деле, что таки доклад Amnesty International имеет под собой основание. А во-вторых, ну, конечно, совершенно не зная истории. Люди как раз прятались в замках. Мало того, туда сбегалось население, прячась от атак, да, вражеских.
А зачем, как вы считаете?
Сейчас время
из... Amnesty International – это та еще помойка, это наши враги. Абсолютно. Зачем?
Я объясню. На самом деле, вы сейчас увидите, они будут извиняться и много всякой грязи будут лить. Нет, они иногда, ну просто, когда совсем уж очевидные вещи, ну мы же видим, куча кадров, видео. Французское телевидение недавно показывало в Северодонецке кадры. Да,
так они все это игнорировали годами. Зачем сейчас?
Когда совсем очевидно.
Ошиблись или что это?
Они в 14-м и 15-м, они, скажем, года...
Чтобы потом сказать, год, а, мы объективно
год, освещали.
Год-два
назад,
да?
Например, они осудили запрет Компартии Украины, абсолютно неконституционный на Украине.
Бразов было тоже у них, кто это нацисты.
То есть иногда
да.
Они впускают такое с тем, чтобы потом опять море всякой чуши вылить. Но даже это, за это их сейчас распинают. То есть, вот вы упомянули, да, все люди равны, и удивляетесь, что про это забыли. Так, вы понимаете, ну, это же вот скотный двор Джорджа Оруэлла в чистом виде, да. Помните, там, среди заповедей, ну, то есть, конституции скотного двора, последняя там заповедь гласила, все животные равны. А потом свиньи взяли и дописали, но некоторые животные равнее других. Более равные, чем другие. Вот, собственно говоря, вот это мы сейчас и наблюдаем. Вот то, что вы показываете в Швеции. Очень тоже показательный момент. Они, армия готова защищать права ЛГБТ. В это же время их телевидение СВТ вынуждают извиниться, как сейчас вынудят, наверное, и Amnesty International, извиниться за честный репортаж. Причем не их, они там Reuters показали сюжет, который просто все зафиксировал, как люди радуются и плачут от радости, получая российские паспорта в Херсоне. То есть никто не оспаривает, что это факт, что он был. Но нельзя было этого показывать. Вы понимаете, это к вопросу о том, почему сегодня вы нигде не найдете девочку эту, балерину донецкую юную в западных газетах. Нельзя этого показывать сейчас. Вот вам и ответ на все вопросы. Вот, но некоторые равнее, чем другие. И при этом, вы знаете, вот когда мы смотрим на вот этот радикализм, радикализм. Папа мужчина, мама женщина, жуть какая, овации там. Я читаю шокирующие заявления. Это ж Трамп еще завтра будет там выступать. И Болсонару, кстати, там много они привезли знаковых персонажей. Вот. И люди действительно просто поражаются.
Эх, Владимир Вольфович не дожил, да?
И в это время...
Полетел бы там тоже дал им прикурить.
Да, и в это время, понимаете, вот я смотрю, как они действительно ставят эксперименты над своими людьми, а тем более над чужими. То, что они сейчас превратили в Украину, тут Сорос вспоминали, да? Сороса, сейчас я заканчиваю, да?
Я не вам.
Показывали, я читаю вчера Financial Times статью, и вот ее, по-моему, надо перевести и на русский, и на украинский, и там как листовки разбрасывать на Украине, чтобы показывать, что они вообще думают. Да? Вот представительница фонда Сороса Open Society, да, причем высокопоставленная, там Хизар Грабба ее зовут, пишет колонку, как здорово, сейчас на Украине можно ставить эксперимент, сделать из нее пример перехода к зеленой, значит, энергетике, к зеленой промышленности. И вдумайтесь, там звучит фраза такая, вот хороший пример сталь. Вот сейчас самый главный их загрязнитель воздуха на Украине, Азовсталь, лежит в руинах. Понимаете? То есть радостно так, вот как здорово, главный загрязнитель разрушен, и теперь мы можем из Украины делать просто-напросто сырьевой придаток для будущей декарбонизированной Европы. Вот, пожалуйста, вот вам поле для эксперимента. Оружие свое вы там уже испытали, всевозможные смертоносные, да, полигон вооруженный сделали, а вот когда закончим испытание оружия, и в этом чистом поле, зачищенным от всей экономики, индустрии, от всего, что только можно, можно создавать зеленую экономику и кормить Европу вот этими сами органическими овощами и фруктами. Вот вам пример эксперимента, который сейчас ставят над Украиной.
Действительно, мир перевернулся с ног на голову, но вернем его обратно после рекламы. Сейчас просто уже что-то запредельное. Израильский изоляционист Ури Геллер обратился к президенту России с предупреждением, что он сейчас, внимание, использует все молекулы своего разума, чтобы помешать России начать ядерную войну. какие молекулы в разуме Геллера, еще только предстоит выяснить, но помочь останавливать российские сарматы и циркона он попросил всех жителей Земли. Для этого каждый человек ежедневно должен представлять себе сияющее силовое поле в небе, защищающее территорию от возможной атаки. Якобы только так можно уничтожить Россию. Ну и про угрозы, конечно, этот Геллер не забыл. Пообещал сломать российские калибры и искандеры силой мысли.
Согнуть ложку силой мысли легко. Расплюнуть для всемирно известного Ури Геллера.
И вот именно он вдруг решил на полном серьезе пригрозить Путину. Наш Ури не шутит и предупредил Путина, что без проблем развернет все русские ядерные ракеты силой мысли.
Путин, слушай сюда. Не дай бог ты пропустишь мои слова мимо ушей. Я не шучу.
Да, Ури разошелся не на шутку. Угроза серьезная. На этом он не остановился и весь свой гнев выплеснул в письме Путину. Давайте почитаем.
Он пишет, что задействует каждую молекулу силы своих мыслей, чтобы не позволить Путину запустить по нам ядерные ракеты. И Ури пишет это на полном серьезе.
Письмо же свое он заканчивает вот такими словами. Взгляните. Путин, твои компьютеры накроются. Твои навигационные системы выйдут из строя. Твои ракеты до цели не долетят. Я тебя предупредил. Ури Геллер.
Круто.
Классно было бы, если бы ему это удалось.
О да, было бы просто супер.
Господи, какие же они несерьезные и неглубокие. Вот если накроются навигационные системы Путина, да, каждый человек, более-менее погруженный в тему, знает, что накроются и ваши автомобили. Потому что давно уже во всех автомобилях, будь то американских, российских, японских или любых других, система GPS ГЛОНАСС. GPS и ГЛОНАСС. Прошу.
Знаете, раз уж пошел такой разговор, раз уж господин Геллер совсем вышел в тираж, то я могу сказать, что каждый зритель сейчас может силой разума навести на Ури Геллера диарею. Просто за глупость сказать. Потому что сейчас вот мы мысленно скажем, Ури Геллер, из-за твоей глупости у тебя начнется непреодолимая диарея. Это сейчас посыл миллионов, который дойдет до Ури Геллера, Ури Геллер будет сидеть в туалете, но ничего не поделаешь. Раз уж пошла такая история. К сожалению, понимаете, вот эта вот какая-то несерьезность подхода к глобальным проблемам, она вообще проявляется в целом. Понимаете, вот мы говорим о серьезных вещах, но опять же о Европе. Но давайте говорить о том, что все то, что было сделано на Украине, начиная с убийства людей в Одессе и заканчивания гибелью маленькой балерины в Донецке, оплачено европейскими деньгами. Это факт. Потому что если бы украинский режим все эти 8 лет не финансировался Евросоюзом, то сегодня мы бы уже не имели этой ситуации. Но что происходит сейчас? До чего ситуация вообще дошла? Европейские политики на полном серьезе заявляют своим гражданам, ну, в перерывах между вот этими рассказами, показами Ури Геллера, что вы должны меньше мыться, вы не должны ходить в бассейн, у вас не будет туалетной бумаги, у вас ограничат в газе, потому что все должно быть осуществлено победой. Ну, то есть такая жертва во имя Украины. И что мы слышим в этот же самый момент? Вот накануне мы слышим выступление господина Зеленского, который после вот всего того, что Европа для него сделала, говорит, где мои 8 миллиардов? Кто задержал? Это преступление или ошибка? Мне нечем платить учителям, мне нечем платить переселенцам. Быстро принесли сюда деньги, вы понимаете? Вы понимаете, это не разговор человека, который просит, это требование. То есть положил ноги на стол, давайте сюда. Ну, во-первых, замечательный момент, о том, не всем, наверное, обратили внимание, то, что он вообще повесил всю социалку на Европу. Для чего существует господин Зеленский, вообще непонятно. То есть это такое передаточное звено денег, поскольку он же говорит, что вся жизнь на Украине теперь оплачивается исключительно Европой. Правительство Украины и украинская экономика вообще не существует. Но одновременно в это время незабвенный Борис Филатов в городе Днепропетровска, а также другие мэры городов Украины заявляют, а деньги-то, говорит, не доходят. У нас денег нет, деньги находятся где-то в администрации, в офисе президента Украины, они сюда не приходят, европейские деньги, они где-то там остаются. И вопрос, а куда вообще уходят все европейские деньги, которые вскачиваются? Ну и на фоне этого еще раз киевские аналитики заявили, что Украина должна получить на восстановление 750 миллиардов евро. То есть вот этот режим на полном серьезе собирается откуда-то это получить. Каждое выступление любого сейчас политика украинского – это какой-то пример абсолютной неадекватности. Вопрос к Европе. Вы чего с ними собираетесь делать? Вы как их собираетесь использовать? Понимаете, что они вас обдирают сейчас как липку? Вы несете ущерб, вы наносите ущерб своим собственным согражданам, поддерживая абсолютно бесчеловечный убийственный режим, при этом не имея никаких плюсов лично для себя. Что же касается слов господина Зеленского, он там сказал, а что же ему делать?
Им не нужны плюсы для себя, им нужны минусы для нас, Андрей Николаевич.
Вот все дело в том, что, понимаете, здесь ситуация простая. Любой режим, любое правительство, существующее в той Европе с демократическими ценностями, должно действовать в интересах граждан и большинства. Но они действуют с точностью да наоборот. Они наносят ущерб своему населению ради достижения абсолютно мифических целей, которые достигнуты не будут. И поддерживают режим, который ни в коем случае поддерживать нельзя. Еще раз, господин Зеленский спросил, что же ему надо было делать. Ну, единственное, что сейчас вы можете сделать, дорогой Владимир Александрович, это подписать капитуляцию, извиниться перед украинским народом и тихо повеситься в туалете. Более ничего.
Несколько новых санкций, очень серьезных, КНР ввели против Соединенных Штатов сразу после рекламы. Подробности. Президент США Байден вновь сдал положительный тест на коронавирус и не может путешествовать по стране и агитировать избирателей. По словам врача американского президента Кевина О'Коннора, чувствует Байден себя неплохо, но его беспокоит кашель. Беспокоит президент США также ситуация на Украине, нападки критиков и запредельно низкие рейтинги. О том, что за мужа переживает первая леди Джилл Байден, пишет со ссылкой на свои источники CNN. Даже в Нью-Йорке, где позиции демократов традиционно очень сильны, большая часть населения недовольна нынешним президентом. В кофейнях Флориды появились вот такие таблички. На них написано: «Каждая купленная чашка кофе помогает старику Байдену проснуться и увидеть рецессию, которую он, как мы знаем, отрицает».
Давайте посмотрим, как поживает лидер свободного мира. Бедный Джо сдал положительный тест на коронавирус снова. Само собой, желаем ему скорейшего выздоровления. В перерыве между двумя своими схватками с ковидом он появился на публике и сделал типичное для себя заявление.
Я начал размышлять над этим. Я вырос в семье со средним достатком. Один год у тебя могло и не быть той работы, которая у тебя есть сейчас. Или в этом году тебе не повышали зарплату. Разница между получением работы и повышением зарплаты на 5, 3 или 7%, неважно, в контексте инфляции и цены на бензин, которая сейчас падает каждый день, это как будто... Ой, я стал хуже жить, но потом ты получаешь от правительства дотацию в размере 8 тысяч, среди прочего. Кому-то понятно, что я имею в виду, или только мне?
Рейтинг президента Байдена падает все ниже, даже в демократических штатах с самой сильной поддержкой. В Нью-Йорке, в котором он победил с преимуществом почти в 2 миллиона голосов, вышел опрос, по результатам которого жители штата поставили Байдену оценку неудовлетворительно. Его деятельность на посту одобряют всего 47%, 51% не одобряют.
Болотный Джо — единственный парень, который падает, поднимаясь вверх по лестнице. Александрия Окасио-Кортес не выступит в его поддержку. Никто из действующих политиков не выступит в его поддержку, включая Джо Мэншина, демократа из Западной Вирджинии. Он даже говорить не хочет про выборы 2024 года и поддерживать эту дохлую утку.
Я не хочу вдаваться ни в выборы 2022 года, ни в 2024 года. Моим президентом будет тот, кто будет. Сейчас мой президент Джо Байден.
Может быть такое, что вы будете голосовать за республиканца на президентских выборах?
Я не буду рассуждать на тему выборов 2024 года. Выборы 2022 года тоже.
Это лето для президента было не из легких, и Джилл Байден понимает это лучше всех. Его поддержка падает, демократы волнуются из-за предстоящих промежуточных выборов, нападки критиков из-за его возраста. И вдобавок ко всему он заразился коронавирусом, что не дает ему общаться с человеком, с которым ему комфортнее всего. Источник, знакомый с повесткой Байдена и его моральным состоянием, сказал CNN, что первую леди волнует то влияние, которое на ее мужа оказали пандемия и война на Украине. Первая леди глубоко переживает за него, сказал один из источников, который в курсе отношений четы Байденов. Эмоциональный груз, который лежит на плечах первой леди из-за здоровья президента, огромен и при нормальных обстоятельствах, говорит Анита Макбрайт, которая работала главой администрации Лоры Буш. Макбрайт также отметила, что первая леди – это лучший барометр состояния президента.
Шведская армия запустила кампанию в поддержку ЛГБТ-фестивалей, которые названы столь же важными для государства, как и защита страны. В Германии примут закон о самоопределении, который разрешит менять пол без хирургических вмешательств Делать это можно раз в год. Ну и разрешение родителей потребуется только детям младше 14 лет. Наверняка в Брюсселе объяснят, что таким образом защищают детей. Именно такой аргумент использовала Еврокомиссия, когда подавала в суд на Венгрию за запрет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. К Парижу у Еврокомиссии претензий нет. Во Франции настоящее торжество толерантности. До конца года в этой стране обещают создать должность посла по делам ЛГБТК+, и так далее, сообщества. Об этом рассказала премьер-министр страны Элизабет Борн.
Битва менталитетов еще не выиграна. Я решила учредить фонд размером 3 миллиона евро для создания ЛГБТ-плюс центров во Франции и улучшения 35 уже существующих. Наша цель ясна. Мы хотим, чтобы в каждом регионе Франции было по меньшей мере 2 подобных центра, а также по крайней мере 1 центр в каждом заморском департаменте. Ведение борьбы за равенство также означает вывод этой борьбы за наши границы. В последние годы права ЛГБТ-плюс сообщества все чаще становились под сомнение, в том числе и на европейской земле. Это недопустимо. Поэтому в соответствии с обязательством президента Франции сообщаю, что к концу года мы назначим посла по делам ЛГБТ-плюс сообщества. Этот посол будет координировать действия министра иностранных дел по защите от дискриминации и продвижению прав ЛГБТ-плюс сообщества. Он будет рупором Франции и будет добиваться, в частности, всемирной декриминализации гомосексуализма и транссексуальности.
Теперь о серьезном. О ходе спецоперации. Союзные силы продолжают успешно наступать на Донбассе. В народной милиции ДНР сообщают об освобождении поселка Голодосово в районе Горловки и переходе под наш контроль населенного пункта Пески под Авдеевкой. Отход украинских боевиков с занимаемых рубежей в районе Авдеевки и в направлении Артемовска подтвердили и в генштабе ВСУ. В частности, замначальника главного оперативного управления Громов. В Артемовск, по некоторым сообщениям, тоже уже зашли передовые отряды союзных войск. Украинское же контрнаступление на Херсон в этом году так и не начнется. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинского чиновника. Этот чиновник заявил, что у ВСУ сейчас нет даже 30% необходимого для наступательных действий оружия. Но британцы продолжают рассказывать сказки о контрнаступлении, которые существуют только в головах Зеленского и Арестовича.
Украина надеется, что ее военные силы смогут отбросить назад кремлевскую военную машину на южном направлении, начиная свое контрнаступление.
Британский Sky News рассказывает о начале мифического контрнаступления Украины на Херсонском направлении. ВСУ, утверждают репортеры, из кожи вон лезут, но без западного оружия наступать не с чем, потому Украина умоляет о новых поставках.
Но солдаты, которые стоят на этих позициях, говорят, нужно куда больше западного снабжения.
Чтобы выиграть эту войну, нам нужно больше оружия, тяжелого вооружения, включая артиллерию и боеприпасы.
Среди солдат здесь беспокоятся, что поддержка Запада может сойти на нет без постоянного явного прогресса в продвижении. Но поражение в этой войне обернется последствиями для демократии везде.
Если мы здесь, на нашей земле, не остановим их, если, не дай бог, они захватят нас, убьют, разобьют всю нашу армию, они ж пойдут дальше, они на этом не остановятся.
Так называемый контрнаступ в Херсоне и Запорожье переносился уже трижды. Сначала его обещали в августе, затем в сентябре. Теперь источники Financial Times называют срок до конца года.
Официальные лица Украины опасаются, что битва за восстановление контроля над Херсоном может стать единственным существенным контрнаступлением, которого они смогут провести до наступления зимы. Украина жалуется на медленные темпы прибытия иностранного оружия и невозможность нейтрализовать важные объекты российской инфраструктуры. Мы можем делать большую ставку на каждой поставке на Украину, но если мы будем разумны, мы должны просчитать и сопоставить их со своими стратегическими потребностями. В таком случае у нас нет даже 30% того, что нам нужно. Мы не рассчитываем получить достаточно возможностей, чтобы спланировать какое-либо решительное контрнаступление на этот год, сказал официальный чиновник.
Замглавы офиса украинского президента Жовкова, вопреки всякому здравому смыслу, обещает, тем не менее, вернуть все захваченные территории, прежде чем там состоятся референдумы.
Власти Херсонской и Запорожской областей запланировали голосование на первую половину сентября.
Даже не хотелось бы это анализировать и следить за подготовкой, поскольку мы уверены, что референдума не будет. Потому что эти референдумы не состоятся из-за того, что территории не будут под контролем Российской Федерации. Не удастся Российской Федерации провести ни одного легитимного референдума на временно оккупированных территориях.
Спустя сутки Киев все-таки признает горькую для себя правду. После массированного применения авиации и артиллерии ВСУ отставили позиции в районе Авдеевки. Освобождена шахта «Бутовка». На Авдеевском направлении сейчас самые кровопролитные бои. Бойцы интернациональной бригады «Пятнашка», в составе которой русские и абхазские добровольцы, занимают окоп за окопом. Расстояние между позициями зачастую не больше 100 метров. ВСУ из Авдеевки сбегают к Бахмуту, но и туда сейчас активно наступают союзные силы. На этих кадрах позиции боевиков уничтожают тяжелые огнеметные системы «Санцепёк». Зеленский обвиняет Евросоюз в искусственной задержке финансовой помощи на 8 миллиардов евро. В агонии назначает нового главу, освобожденный нашими войсками еще в марте Херсонской области. В интервью африканским СМИ внезапно начинает рассуждать о мире.
Я был готов на многие вещи. Я звонил ему много раз. Они всегда находили причины, чтобы не давать возможность этому диалогу. Но когда к вам зашли после 24 числа на вашу землю, уже были оккупированы части, и Крым, и Донбасс. Но они зашли сюда оккупировать нас всех, убить нас всех в столице. Убивали, пытали людей. Я после этого что должен сделать? Позвонить еще раз? Огонь, огонь!
Вместо того, чтобы звонить еще раз, Зеленский тщетно пытается убедить Международный уголовный суд признать Россию страной-агрессором. И это на фоне материала западной защитницы прав человека Amnesty International, которая внезапно прозревает и подтверждает многочисленные зверства украинских ВСУ.
По-моему, в нашу сторону полетели. Смотри, какие ракеты.
Украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право при действиях в населенных районах. Ведение обороны не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права. Украинские силы причиняют вред гражданскому населению, применяя систему вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах. В ходе расследования были обнаружены свидетельства того, что украинские силы наносили удары из населенных жилых районов, а также базировались в гражданских зданиях в 19 городах и селах в регионах, находящихся в нескольких километрах от линии фронта. Достоверно установлено, что никаких мер для эвакуации мирного населения не предпринималось.
Министр обороны Резников после этого доклада обзывает Amnesty International извращенцами и говорит, что они потеряли адекватность. В не меньшем шоке и глава МИД Кулеба.
Я так само, как и вы, бачив заяву.
Я так же, как и вы, видел заявление Amnesty International. Я так же, как и вы, им возмущен. Считаю его несправедливым. Такое поведение Amnesty International – это не про поиск и донесение миру правды. Это про создание фальшивого баланса между преступником и жертвой.
Между злочинцем и жертвой.
Прекратите заниматься этим созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды.
В Киеве устраивают чудовищные фрик-шоу. Флешмоб об украинской атаке на СИЗО, где содержали азовцев.
Посреди площади стояли две кровати, на которых лежали украинские пленные. Рядом с ними стояли российские палачи. Впоследствии все вокруг затянулось черным дымом. На самом деле это были дымовые шашки. Но активисты подчеркивают, именно в таких условиях погибли украинские герои. Их убили, когда они спали. Во время акции вокруг стояли люди, окутанные в сине-желтые флаги. В руках держали плакаты и маленькие флажки. И почтили погибших в Еленовке минутой молчания. Присутствующие не сдерживали слез. Они требуют, чтобы Россию как можно скорее признали страной-спонсором терроризма.
С украинцами до конца по-прежнему только британцы. На предвыборных дебатах главный претендент в кресло премьера, танкист Катрас, пытается заработать очки, повторяя русофобскую риторику. Англичане задаются вопросом, а что Лиза может изменить в стране, если она столько лет работала с неудачником Борисом? Ответ – ничего.
Нецелесообразно смотреть, вернется Россия обратно к этой схватке или нет. Они до сих пор не отказались от своих амбиций захватить всю Украину целиком. Это было тактическое отступление, когда они ушли из Киева. Недолгосрочное отступление, и нам нужно быть очень и очень обеспокоенными путинским вторжением.
Лучше бы инфляции в 13% и рецессии, которую Банк Англии уже подтвердил, была бы обеспокоена эта женщина. Прошу.
Это сейчас 13%, а уже английские издания говорят, что до конца года будет 18%.
Как Эстония?
Да.
Почти. Не дотянут.
При этом большая часть необеспеченных людей просто потеряет не только свои сбережения, но и фактически текущие доходы. Если раньше, вот прямая такая цифра, счет за электроэнергию составлял 1500 фунтов стерлингов в год, то теперь прогнозируется, что он будет составлять 500, правда, в месяц. И вот почувствуйте разницу для тех людей, которые до этого выбирали в той же самой Великобритании согреть ли свой дом или купить себе еды зимой, как у них сейчас, какие претензии будут к Лиз Трасс и будут ли они вообще слушать ее по поводу того, что это Путин виноват во всех этих бедах, которые сейчас вдруг на них обрушат.
Давайте просто объясним нашим телезрителям, что нам абсолютно все равно, как они там живут.
Безусловно.
Да, сколько они там платят за электричество, что они там едят. Если не доедают, мы даже, наверное, поможем в какой-то момент, потому что мы гуманная нация.
Поможем добрым словом.
Хорошая страна. Но... тем не менее, чем хуже у них сейчас, тем быстрее эта мадам от нас отстанет, от нашей страны.
Конечно.
А то пристала как банный лист.
Так хуже. Это я здесь вспоминаю всегда русскую вот эту поговорку, когда я поймал медведя, так веди его сюда. Так он не идет, так иди сам. Так он меня не пускает. Вот в этом же сейчас суть взаимоотношений России и западного мира. Мы никого не трогали, наш медведь там сидел себе, может быть, в берлоге, может быть, ходил по лесу. Его достали, его, как говорится, вывели из состояния равновесия. Да, медведь теперь пришел на Украину.
Не вывели из состояния равновесия.
Хорошо, спокойно пришел на Украину и решает шаг за шагом, день за днем, те проблемы, которые ему создавали десятилетиями. А теперь говорить о том, что мы виноваты во всех вот этих бедах Запада, не получается. Получается, ребята, вы сами выбрали этих политиков, совершенно недалеких, которые не понимают ситуацию взаимосвязанности мира, которые разрушили связи с Российской Федерацией по военной части, по сотрудничеству. Был же совет Россия-НАТО. Где он сейчас? Все говорят, мы его нарушили. Да почитайте все эти документы. В первую очередь нарушили западные страны. Второе, они разрушили полностью экономическое сотрудничество и продолжают его разрушать. И сейчас возникает вопрос, что тот же Блумберг говорит очень интересную вещь. Что вы знаете, а в G20, то есть в двадцатке ведущих держав, только половина поддерживает санкции против Российской Федерации. А эта половина, это G7, плюс Европейский Союз, плюс Австралия, Япония, Южная Корея. А получается, что все оставшиеся 10 членов G20, они вообще категорически против портить взаимоотношения с Российской Федерацией, потому что они понимают, что этот вопрос, он вернется в первую очередь бумерангом к ним. И они действуют в своих национальных интересах, чему всегда призывала Российская Федерация. Господа, хватит играться в эту глобальную повесточку, которая уже обанкротилась. То есть,
это признают причем даже западные товарищи. Вот, прочитаем Блумберг по поводу того, что сейчас в Азии происходит.
Предполагается, что G20, в которую входят страны, на долю которых приходится около 85% мирового экономического производства, лучше отражает мир, чем большая семерка. Тем не менее, только половина его числа присоединились к международным санкциям, наложенным на Россию из-за ее вторжения на Украину. Высокопоставленные чиновники из небольшой группы богатых стран ездили по миру, чтобы обосновать более жесткую экономическую сеть вокруг России. Они были удивлены отсутствием согласия среди государств G20, даже если эти страны не делают все возможное, чтобы помочь Москве обойти санкции. санкции. Это неудобная реальность, с которой сталкивается госсекретарь Антони Блинкен во время его продолжительного турне по Юго-Восточной Азии и Африке. Большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции России президента Владимира Путина. Это делает соглашение по глобальным инициативам, таким как ограничение цен на российскую нефть, предложенное Большой Семеркой, еще более сложной задачей, а также поощряет Путина, его главного сторонника, председателя Китая Си Цзиньпина, в реализации их соответствующих глобальных планов.
Ну, вопрос возникает, какие же глобальные планы у президента Путина и председателя Си Цзиньпина? А эти планы уже 10 раз озвучивались. Они говорят о том, что мир должен стать многополярным, что каждый из центров силы имеет право на свой пояс безопасности, который он будет контролировать и в котором невозможны какие-то действия, нарушающие вот эту коллективную систему общей безопасности, и что гегемонии США и западного мира пришел конец. И в тот момент, когда западные страны начинают с этим спорить, у них ничего не получается, потому что приходится врать. Приходится врать не только России, приходится врать не только мировому сообществу, но в первую очередь своим избирателям и своим гражданам, которым говорят, вы знаете, в этом во всем виноваты Китай, в этом виновата Россия, а мы что, мы белые, мы стоим все здесь такие, ничего, ни за что не отвечаем. Но эта позиция, она же не может длиться вечно. То есть все время, знаете, как это, вот пишите три конверта, да, в первом конверте валите все на Путина, во втором конверте рассказывайте избирателям сказки, а в третьем пишите три конверта следующему председателю, там, генеральному канцлеру или главе правительства. И мы это уже видим, этот вот премьеропад, он только продолжится. И мне хочется единственное верить, что рано или поздно, ну знаете, как вот по Дарвину, естественным отбором, вот эти рыбки вылазят на берег и, наконец, появятся те самые ответственные политики, которые скажут, ну все уже, хватит с Россией, наверное, ссориться, давайте выходить на точки взаимного понимания и строить совместную систему безопасности.
Такое ощущение, что не на нашем веку.
Нет, ну вы знаете, как эволюция такая штучка.
Когда... Непредсказуемая, да?
Да, непредсказуемая.
Может быть, и сейчас кто-то там появится.
Да.
Вы знаете, вот сказали про врать. Самое отвратительное, что врут своим же в интересах не своих.
Нет.
Да, тот же Бильд, там 35% которого принадлежит американцам, врет немцам в интересах американцев. Этот самый Бильд, арийцы из Бильда, прыгнули и на нашу, и вашу любимую программу «60 минут», обижаются, что, мол, мы их немецкие гаубицы с крестами Балкин-Ройс. Форма изменилась чуть-чуть, но суть-то нет. Называем своими именами, нацистскими. Посмотрите.
Мы тут только что, извините за выражение, немножко прифигели, когда увидели, что себе позволяют российские пропагандисты и как они отзываются о нашем замечательном корреспонденте. Вот, взгляните, главный пропагандист Путина, Попов его имя, пытается оклеветать нашего Бьорна, нашего военного корреспондента, который вот уже несколько месяцев очень профессионально и по делу вещает с Украины.
И вот этот Попов, главный пропагандист Путина, раз за разом называет нашего Бьорна нацистом в своей передаче «60 минут». Попов неоднократно показывает нашего корреспондента на фоне немецких танковых гаубиц и пытается очернить его перед многомиллионной публикой.
Возбудились русские вот из-за этого репортажа Бьорна с фронта Восточной Украины. Он рассказывает и показывает, как украинцы применяют свои замечательные танковые гаубицы ПЦХ-2000. Русские же называют наши гаубицы нацистскими и фашистскими. Но и Бьорна нашего тоже неоднократно обзывали нациком.
Ну а что тут скажешь? Это самое настоящее бесцеремонное нападение на свободу прессы. Впрочем, к подобным номерам представителей московской пыточной диктатуры мы уже более-менее привыкли. Но все равно важно всем напомнить, что мы, журналисты на Западе, в отличие от русских, работаем по-другому, по другим стандартам. Как мы, русские уже работать не хотят. Что же касается Бьорна, то просто хочу его похвалить. Красавчик, фантастическая работа.
Парнишки, которые хвалят репортера, это и есть главный редактор Бильд на самом деле. Но соврали тут, мы устали даже считать сколько раз. Да? Во-первых, Попов – это моя фамилия, а не мое имя. Во-вторых, конечно, репортера нацистом я не называл. Хотя можно было бы. С гаубицами все вообще предельно ясно. Ваш Шольц и вы, его сообщники, военные преступники. Наши прадеды жгли технику ваших прадедов и надавали вам по щам. Сейчас тем же самым занимаются наши соседи и друзья, лучшие люди России. Результат будет таким же. В этом, уверен, не сомневайтесь даже вы, арийские пропагандисты и разжигатели войны. В отличие от вас, потомков Геббельса и нацистских агитаторов, наши репортеры работают на Донбассе и на Украине с самого начала того шабаша, который вы и устроили. И, конечно, это правда. Вы не работаете так, как мы, потому что вы не умеете в журналистику. В отличие от ваших человеконенавистнических пропагандистских листков, мы показываем реальную картину мира. Вы меня называете главным путинским пропагандистом, но я плохой пропагандист. Я не умею, как вы, работать по методичке и дуть в одну дуду. Мы показываем картинку с двух сторон. А вот репортер я, правда, неплохой. И на Донбассе был десятки раз. В отличие от вас, студийных крыс. Как бы не было внутренне противно, как репортер я общался и показывал и лидеров правого сектора, и прочих отморозков, например, в окруженном Дебальцево или в киевских подвалах. А где ваши корреспонденты с нашей стороны? Где они? Вы работаете только с одной. Вопрос риторический. Вы трусы и лжецы. И это не мое оценочное суждение. Это не предположение. Это оценка вашей работы немцами. В свежем рейтинге доверия СМИ Германии ваша Волкишер Беобахтер на последней позиции. 55% немцев не доверяют вам. 21% немцев не знают, кто вы и что вы. Наверное, где-то здесь нарушил принцип Годвина, но в вашем случае, неуважаемые арийцы, он не действует. Так что, auf Wiedersehen. Николай.
Ну, как говорится, приятно, когда тебя слышат. Но ложь на лжи и ложью погоняет. Если хотят показывать реальную картину, пусть показывают действительно с обеих сторон фронта. Им же никто не мешает, более того, зовут. Но им удобно вот так вот перевирать и переходить, что называется, на личности. Точнее, обвинять вас персонально, нас, Россию, в том, что мы кого-то ругаем.
Как... То они себе позволяют.
Ну, как говорится, бог с ними. Бог с ними.
Бог-то с нами, а не с ними.
Ну, вот великий могучий русский язык. Вот коллега Анпилогов предложил очень хорошую такую аллегорию. Мол, русский медведь пришел на Украину. Я хотел чуть-чуть поправить. Русский медведь всегда жил на Украине. Это исконная его, так сказать, сфера берлога, обитания. Сфера обитания. Лет. Просто с течением времени некоторые западные политики и продажные киевские политики решили, что медведя можно переделать. И части нашего племени объяснить, что они шакалы. Вот этого не получается и не получится. Поэтому, да, медведь вернулся в свой ареал обитания. Теперь немножко о здоровье, как уже говорит американская пропаганда, лидера свободного мира. Оно не очень. Мы ему желаем скорейшего выздоровления. Но мне кажется, что вот эти аккуратные разговоры и заход через жену, которая обеспокоена состоянием мужа,
что-то назревает.
Как на него повлияло то и сё, говорит как минимум о том, что в недрах демократической партии принято решение, что молодой и подающий надежды политик, нынешний президент Соединенных Штатов Америки, не будет баллотироваться на следующий срок. Видимо, все-таки молодость в данном случае является недостатком, поэтому потихонечку уводят его в сторону, но это должно быть сделано как-то красиво. Он же недавно заявлял, что да, готов, силы, так сказать, переполняют. Поэтому, как ответственный политик, он принят сложное, взвешенное решение. Не потому, что он не может, и поэтому он сходит с дистанции, даже на нее не зайдя. Не будет кандидатом от Демократической партии. Полагаю, что именно к этому идет дело. Теперь немножечко хотелось бы сравнить Тайвань, о котором мы много сейчас говорим, и Донецкую и Луганскую народные республики. Смотрите, Донецкая и Луганская народные республики признаны некоторыми государствами мира. Тайвань признан тоже некоторыми государствами мира. Разницы практически никакой нет. Далее. Ни Донецкая, ни Луганская народная республика не являются членами ООН. так и Тайвань тоже не является членом ООН. В чем же разница? А разница есть очень большая и существенная. И она в пользу Донецкой и Луганской народных республик. Дело в том, что Донецк и Луганск в качестве субъектов международного права признала сверхдержава по имени Россия, которая не просто признала, а подписала с ними союзный договор, из которого вытекают военные обязательства. И специальная военная операция России – это прямое следствие заключенного с республиками Донбасса договора и его выполнения. То есть не просто признали, не просто документ подписали, а начали его немедленно исполнять после того, как Украина никак не отреагировала на происходящие события. А что у Соединенных Штатов? Я, знаете, сейчас смотрю очень много украинских каких-то ботов или средств массовой информации в такой эйфории вокруг Тайваня. Они смотрят нашу программу, не только немцы. Поэтому дайте им объясним, что с другой стороны. А с другой стороны ситуация такая. Соединенные Штаты не признают суверенитет Тайваня. Это первое. Второе. На Тайване нет ни посольства, никаких дипломатических миссий Соединенных Штатов Америки. А что есть? А есть Американский институт Тайваня. Некоммерческая организация, которая укомплектована сотрудниками государственного департамента и контролируется американским государством. Но это не государственная структура. Возглавляет ее вообще режиссер. И смотрите, с одной стороны договор, официальные военные обязательства, их выполнение. С другой стороны, что НКО, которая не несет никакой ответственности за свои слова, потому что это не коммерческая организация. И в этой ситуации только мощь вот таких пропагандистов немецких, украинских, американских внушает иллюзию, что Соединенные Штаты Америки имеют какие-то обязательства перед Тайванем. Нет никаких обязательств, вообще никаких. От них можно отказаться в любую минуту. Как они отказались от своих слов в отношении Украины. Что говорили? Мы вас вот-вот примем в НАТО, вот еще немножко, и вы члены ООН, вот еще чуть-чуть довели до военного столкновения, и ничего, только оружие, только деньги. Но в любой момент они ведь могут перестать поставлять оружие, перестать давать деньги. У них нет никаких ни письменных, ни документально зафиксированных обязательств. Это ж разница такая, как законный брак. И, как говорится, поматросил-бросил. Только это вот мы говорим о геополитике. Но чему стоит поучиться у наших американских партнеров по планете? В том, что они все делают по закону. Вот смотрите, Нэнси Пелоси вроде как сама захотела полететь. Болеющий Трамп никак не мог, Байден никак не мог ей отказать в этом. Но почему-то авианосная группа как-то странно за ней потянулась туда же, в теплые края. Когда спрашиваешь об этом американцев, они так очень интересно рассказывают про демократию, про то, что, ну, если она решила отказать нельзя, хочется спросить, а если она решит там в Мексику на пляж, то за ней авианосцы тоже пойдут? Нет, не пойдут. Значит, кто-то отдал приказ. Это был, естественно, верховный главнокомандующий, президент США. А почему он это делает?
Покашлял и отдал.
Потому что в 2018 году при Трампе был принят закон о поездках на Тайвань, где были зафиксированы все государственные возможности и необходимости. То есть сегодня та провокация, которую осуществила представитель демократической партии, опирается на закон, который был принят представителем республиканской партии. И вся мощь американского государства стоит за этим. Она туда поехала по американскому закону. Попробуйте ее остановить. Вы бросаете тем самым вызов американскому государству. Вот почему Китай занял какую-то другую позицию и по-другому будет на все это безобразие реагировать.
Китай уже вышел из переговоров по миграции, еще из нескольких важных форматов общения с Соединенными Штатами, прервал несколько стратегических контактов. В общем, так планомерно начинает объявлять о санкциях. Давайте перенесемся, что уж там, в центр мировой политики, коим сегодня является наш замечательный Сочи, резиденция президента Бачаров-Ручей, Алексей Головко с нами на прямой связи, наш политический обозреватель. Турки передают, что Эрдоган уже вылетел на переговоры в Сочи к Путину. Чего ждем?
Да, действительно, добрый день, Евгений. Мы и наши турецкие коллеги, российские журналисты ждем уже Реджепа Эрдогана в этом прекрасном тропическом саду санатория сочинского под названием «Русь». И погода здесь действительно очень тропическая. Сейчас почти 75% влажности, больше 30 градусов тепла. В общем, как всегда, подходящая теплая погода для теплых переговоров. И действительно, как сообщают турецкие журналисты, Эрдоган вылетел. Скорее всего, даже сообщается график, что вот позавтракал в Анкаре, пообедает здесь в Сочи. Ужинать, скорее всего, не будет. Он уже давно следит за своим весом и не ест после 18 лет. Ну и звучит вот так вот расслабляюще, мол, Путин и Эрдоган проведут переговоры в санатории. Конечно, здесь все не так просто. Да, действительно, это санаторий, он принадлежит управлению делами президента, и здесь бывают отдыхающие, но в то же время часть вот этой огромной территории отводится под очень важные встречи. Напомню, например, в 2019 году здесь проходил российско-турецко-иранский саммит, на котором вот эта тройка государств приняла, наконец-таки, соглашение по Сирии. То есть Эрдоган здесь уже не раз бывал, с этим местом знаком, ну и, конечно же, здесь он будет себя чувствовать очень комфортно. Пока по сообщениям российской стороны очень такие сухие. Как всегда, лидеры поговорят по обширному кругу вопросов, как двухсторонней, так и международной проблематике. Но мы, конечно, можем чуть-чуть предполагать, о чем же они будут говорить. Ну и, конечно же, одна из самых главных тем – это тема вывоза зерна и другого типа продовольствия с территории Украины. Вот только-только, совсем недавно, 22 июля, была, наконец, заключена так называемая сделка, и теперь работает схема, при которой корабль выходит из порта Украины, затем где-то в районе Стамбула его встречает совместная комиссия, в которую входят и россияне, и украинцы, и турки, и также еще представители ООН. Вот эта совместная комиссия досматривает сухогруз, чтобы на нем не было ничего, кроме задекларированного продовольствия. То есть не было никакого, к примеру, оружия. И только после этого корабль получает разрешение пройти через проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы пойти дальше уже, где в этом продовольствии нуждаются. Вот несколько дней назад по такой схеме по одному из безопасных коридоров вышел первый сухогруз под сьерра-леонским флагом. Шел он в Ливан. И вот появилось сообщение, что сегодня еще 3 корабля выходят с грузом кукурузы по такому же маршруту. Кто-то пойдет в Ирландию, кто-то в Великобританию, кто-то еще в остальные страны света. Ну и, конечно, президенты должны, мы надеемся, что они сегодня обсудят, насколько же хорошо работает эта схема, о которой они договорились несколькими неделями ранее, насколько все отлажено. И, конечно же, мы знаем, что у разных стран, у европейских и у России, разное отношение, насколько вот этот путь из Украины через Черное море влияет в целом на продовольственный рынок мировой, но так или иначе обсудить это будет необходимо. Наверняка будут говорить и о Сирии, в которой у России и у Турции ведущая роль в урегулировании. Но и всех очень сильно здесь волнует такой вопрос военно-технического сотрудничества России и Турции. Несколько дней назад в одном из турецких зданий появилась информация, что Россия чуть ли не собирается наладить сотрудничество с компанией Baykar Makina. Это то самое авиапредприятие, которое производит известные Байрактары, беспилотники. Россия вот именно такой точечный интерес к именно, что, мол, нам нужны Байрактары, пока отрицает. Но так или иначе, и накануне пресс-секретарь президента говорил, что о военно-техническом сотрудничестве и Путин, и Эрдоган всегда говорят много, подробно. И пример такого сотрудничества есть. Все мы помним вот этот дивизион противовоздушной обороны С-400, который Россия продала Турции, и он уже заступил на дежурство, и был большой скандал в Брюсселе, в Вашингтоне, все уговаривали Эрдогана отказаться от российского оружия, но он все-таки поступил, как он считает нужным. Ну, будет, конечно же, поднята и тема энергетических проектов, все мы знаем о турецком потоке, а в следующем году российские специалисты заканчивают постройку в Турции атомной электростанции Акую, должна она по плану в 2023 году завершиться. Ну и, конечно же, экономическое сотрудничество. Турция не поддалась на все европейские угрозы, на все европейские увещевания и не включилась в санкции против России. И тут Эрдоган придерживается своей собственной линии. И вообще надо сказать, что, конечно, визит сюда в Сочи после начала специальной военной операции главы государства, входящего в НАТО, это такая, ну, на мой взгляд, все-таки пощечина Брюсселю, потому что представить, что кто-то из других натовских стран это делать невозможно, но вот Реджеп Эрдоган гнет свою линию, и через буквально полтора часа мы ждем его здесь, в санатории «Русь» в Сочи. Евгений.
Спасибо большое, Алексей. Наш политический обозреватель Алексей Головко из санатория «Русь», где пройдут переговоры Эрдогана и Путина. Косвенное подтверждение тому, что будут военно-техническое сотрудничество обсуждаться, только что произошло во время включения, потому что Александр Викторович Грушко, замминистра иностранных дел, на фоне нашего корреспондента вышел из машины, и, вероятно, он будет принимать участие в переговорах, когда они будут происходить в расширенном составе. Я напомню, что Грушко был нашим представителем в НАТО, и он по-прежнему отвечает за этот недружественный, а на самом деле враждебный нам блок, поэтому действительно ждем этих переговоров. Вот удивятся отдыхающие, потому что, конечно, так Алексей немножко расписал, что это такое вот прям как будто для ЦК, да, санаторий. Каждый желающий может туда купить путевку, но будут мимо там ходить и смотреть на Путина с Эрдоганом. Крайние переговоры, кстати, между Россией и Америкой, очень серьезные там происходили, тоже в санатории «Русь». Лавров встречался там с Помпео. Но сейчас вот, конечно, такую встречу себе представить не представляется возможным. Пожалуйста.
Через год, в 2023 году, у Эрдогана президентские выборы. И он хочет победить. Состояние турецкой экономики не дает радужных надежд. Это будет использоваться оппозицией для атак против Эрдогана. Поэтому ему нужны яркие внешнеполитические победы, достижения, которые он может в хорошем смысле продать своему электорату и рассчитывать на переизбрание, а также победу, которая даст ему возможность продолжить его внешнеполитический и внутриполитический курс. В основе турецкой политики прагматизм, собственная выгода и защита национальных интересов. Собственно, на этих же принципах, которые есть и в нашей, у нас во внешней политике, мы можем нащупать интересные возможности для тех или иных геополитических альянсов с Турцией. Ну, зерновая сделка. Да, при том, что Россия тоже получила значительные выгоды от этого. Но давайте говорить честно. Могли мы заблокировать эту зерновую сделку? Легко. Зависим ли мы критически о том, будут ли сняты санкции с российского продовольственного аграрного сектора или нет? Безотносительно. Есть огромное количество стран, которые захочут покупать наше продовольствие безотносительно того, действуют против него западные санкции или нет.
Голод не тетка.
Поэтому абсолютно верно. Поэтому в определенной степени зерновая сделка – это наш такой политический подарок Реджепу Тайипу Эрдогану. Мы показываем, что Турция может быть важным посредником. Турция увеличивает свой внешнеполитический вес. И, разумеется, это работает в том числе и на задачу победы Эрдогана на выборах в 2023 году. О чем сегодня будет идти речь? При всех важных аспектах, которые были перечислены, я думаю, что в закрытом формате переговоры будут носить в основном закрытый для прессы характер. Вроде бы даже не будет совместной пресс-конференции. Все сделано так, чтобы Путин и Эрдоган с глазу на глаз могли проговорить чрезвычайно важные для наших интересов и политических целей действий. Я бы обозначил нынешние переговоры как начало стратегического сближения. Сближение, которое либо произойдет, либо нет, но стратегическое сближение между Россией и Турцией. Оно обусловлено тем, что в новой системе мирового порядка, когда рушатся глобальные ценности и возрастает важность регионализации, для России и для Турции открывается окно новых возможностей. Во-первых, хочу сказать, что для Турции очень важны экономические проекты с Россией. Опять же, для Эрдогана важен поток миллионов российских туристов. Для Эрдогана важно, чтобы турецкие фирмы заняли место западных брендов, которые ушли из России. И в этом плане, безусловно, он крайне заинтересован в том, чтобы в формате прагматичного партнерства проговорить с Путиным все эти вопросы. Другое немаловажное направление – военно-техническое сотрудничество. Появились такие, знаете, полуофициальные пока что заявления. Турция очень заинтересована в закупках российского современного оружия, прежде всего крылатых ракет «Калибр», которые прекрасно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции. Эрдоган понимает, что дни Украины сочтены. Одесса, Николаев – это будет Россия. Украина потеряет выход к морю, и в этом плане мы можем рассчитывать с Турцией на то, что российский и турецкий флот будут доминировать в Черном море, это станет нашим внутренним
Сейчас
морем.
У Турции есть крылатые ракеты?
У Турции есть отдельные образцы, но таких вот эффективных ракет, как «Калибр», у Турции нет. Более того, Турция не получит ни F-16, ни тем более истребители пятого поколения F-35 от США. Поэтому актуализируется тема совместной разработки на базе нашего истребителя пятого поколения Су-57, совместного российско-турецкого истребителя пятого поколения. Мы тоже можем дать это Турции. Что касается Байрактаров, ну, здесь еще раз посмотрим, насколько Эрдоган может позволить себе суверенное решение в таких вопросах. Если что, обойдемся и без Байрактаров. Если будут Байрактары, хорошо. Ну и главное, конечно, это энергетические проекты, которые определят будущее наших отношений, позволят выйти на запланированные объемы внешнеэкономического оборота, а самое главное, создадут предпосылки для стратегического союза в тех геополитических областях, где это возможно, между Москвой и Анкарой. И это будет сильно.
Мы скоро вернемся. Эрдоган уже на пути в Сочи.
Владимир Владимирович. Да, Евгений, вы меня, конечно, поразили до глубины души вот этим наездом от газеты «Бильд». Слушайте, ну, патентованные русофобы. Да я вот прямо говорю, обвиняю «Бильд» в том, что это русофобское издание. Достаточно вспомнить, что там работает Юлиан Рёбке, который откровенно в своих соцсетях радуется обстрелам мирных кварталов города Донецка, утверждая, что это мирные кварталы, и радуется этому. Я вот сегодня пролистал после ваших слов газету «Бильд», сегодняшний номер. А что такое? Журналисты «Бильд», да. А где репортаж об этой балерине растерзанной? О расстрелах, обстрелах Донецка. Почему ни словом не упоминаете? И кто вы после этого? А не задались бы вопросом, вот не этими ли немецкими артиллерийскими установками были нанесены удары по Донецку? И если этими, то кто они для нас? Конечно, нацистское оружие, которое вы используете, которое благодаря вашей поддержке отправляются туда, на Украину. А вы замалчиваете то, против кого используются ваши артиллерийские установки. Вы показывали в первой части, этот же «Бильд», значит, продемонстрировал великого мага-чародея британского, причем Ури Геллера, да, который своей мыслью остановит ракеты, которые, ядерные ракеты, которые якобы Россия пошлет против них. Причем они не задались вопросом, если он британец, если ракеты, по его мнению, полетят в Британию, он их остановит силой мысли, то где они упадут? Не в Германии или случайно? Но, вы понимаете, были бы журналистами, то вспомнили бы, как этот Ури Геллер заявлял, что призывал всех поддержать его, он силой мысли остановит российскую военную спецоперацию. И призывал, что сделать? Потереть герб России. Всем британцам должны потереть в определенное время герб России, серп и молот. Ну, вот, видимо, не рассказали этому Ури Геллеру, что герб России уже давно не серп и молот. А то, может, поэтому не получилось. Это он 11 февраля говорил, кстати. Вот такие они журналисты, эти самые «Бильд» и так далее. Да, конечно, мы о них отзываемся так, как они этого заслужили. Да, это не репортеры. Да, давно это не журналистика. Да, давно это пропаганда, не имеющая ничего общего со стандартами, которыми они нас пытались когда-то в свое время учить. Они, имею в виду западные журналисты. Вы упоминали сегодня Financial Times, репортаж вот этот вот, о том, что недостаточно «Хаймерсов» на Украину присылают. Там вот я обратил внимание, интервью, значит, ссылается на интервью местный чиновник, местный, там, украинской администрации где-то там, подтвердил, что до 50 населенных пунктов в Херсонской области Украина отвоевала, взяла, захватила обратно. Вот как бы поступил настоящий журналист, да?
Какие?
Ну, просто достал бы карту и показал бы, ну, давай, назови, ну не 50, ладно, 2, 3, 5, 10, да, ну, сколько-нибудь. Но нет. И для него этого достаточно. Поставил точку, все, это ж не я заявил, да, это ж вот я ссылаюсь на источник. А дальше верить, перепроверять, факт-чекингом заниматься. Не, это все не наше. Это не западной нынешней журналистики, так называемой, которая давно на самом деле превратилась в пропаганду. Ну и, конечно, они порой сами над собой в этом смысле смеются. Сегодня британская Daily Star тоже, вот вы упоминали про проблемы в Великобритании. хорошая обложка, показательная, показывает, как на самом деле вот британская пресса сейчас работает. То есть за такой, да, у нас там инфляция 15%, да, значит, стагнацию обещают.
13 пока, давайте
они
не
там,
быть
они,
бельдами.
Не, это я же Daily Star цитирую, а на обложке написано до 15% им вчера сказали. Значит, стагнация будет больше года и так далее, точнее, извините, рецессия. Но, говорит, воды нет, газа нет, ничего нет, света нет, это сегодня. Но зато есть большими буквами, это все маленькие. Хорошие новости, премьер-лига сегодня возвращается, все.
Какие еще новости нужны англичанам? Мы скоро вернемся. Итак, президент Турции Эрдоган прибудет в Сочи в 15 часов. Сначала будут переговоры с Путиным тет-а-тет, затем уже с участием делегации. Все подробности в вестях. Это были 60 минут. До свидания.